Или у нас свободное пространство там. Не, ну вы же хотите поговорить, я же чувствую, что от вас это такое. Тогда работаем. Все. Ну, у меня просто время, Владыка включает огонь, я всех пытаюсь собрать, а все от кофе не могут оторваться. Итак, мы продолжаем четвертый синтез изначального стоящего отца. Продолжаем наше ипостасное восхождение изначального стоящим отцом. Мы с вами все-таки сегодня стяжаем вариацию ипостасности, потому что владыки не дали это стяжать в настоящей команде старше, а сказали, на младше мы все равно это проверим. Это мне сейчас на перерыве сказали, я ни к чему. Мы не специально, то есть вот так сложилось. Поэтому туда попозже у нас будет такое очень интересное стяжание 256 ипостасностей. У нас есть такое правило в синтезе, самые сложные вещи стяжать с самыми неподготовленными. То есть, поэтому вот эта 256-ричная ипостасность, это очень сложное явление. Мы подойдем, пообщаемся на эту тему и будем его стяжать, то есть будем входить в это начало. Но вначале у нас с вами ночная подготовка. Ночная подготовка – это когда ночью с владыками вы общались, взаимодействовали, активировались. Сейчас, извините, владыка сказал сказать, что... Это идет на территории подразделения их дива Германии. Синтез, вторая часть. Бывает. Это я на запись должен, потому что некоторые потом не знают, где, откуда, какая запись. Значит, ночная подготовка. Вас, владыки, приглашали в зал. С вами общались, даже читали лекции. Даже три владыки разных читали лекции. Но есть две тонкости, которые... важны для вас с точки зрения ментальности, с точки зрения ума, как таковое. Вы должны видеть, что когда вас переподготавливают ипостасно, вопрос не в том, какой вы по качеству, вот хороший, плохой, высокий, низкий, а в первую очередь, какую материю вы выражаете. Вот переведите ум, это универсальная материя. Ум, универсальная материя. Четвертая часть – это ум. Да? Можно слово не материя поставить, можно слово не универсальный поставить, можно управляющая, там, мать поставить, да, по-разному. Но ум – это всегда матрицы, базовое начало, константы, законы, стандарты материи. И когда вы выходите к владыке телом, вы говорите, я телом вышел. Ты вышел телом. Вопрос, каким? Человеческим. Согласен. Но тело телу рознь. Потому что тело человека планеты одно, тело человека метагалактики другое, тело человека изначальности третье. Тело человека планеты – это тело, которое фиксирует субъядерность и законы планеты и насыщается атомами, молекулами с окружающей среды планеты. Соответственно, выходя к владыке, у вас атомы, молекулы планетарные, и вокруг вас вертятся какие условия? Планетарные. Тело человека метагалактики, оно присутственное. То есть оно связано с планетой, потому что планета – это физика метагалактики, но оно больше ориентируется на присутствие метагалактики, на присутствие своих законов. Да? Свои вариации. Мы, по-моему, с вами вчера говорили насчет ипостасного тела, да? И стяжали его. Значит, если вы выходите ипостасным телом, на какое присутствие ипостасное тело ориентируется? На 31-е. Соответственно, если мы живем на планете, а человек планеты – это первое посвящение, он ориентируется на физику. А если вы становитесь телом человека метагалактики, оно ориентируется на 31-е присутствие. Даже если отойти, что у нас физика трехмерная, 31-е тело – это уже 33 мерности. Это другие атомы, другие молекулы, другая субъядерность тела. Мы этого не заметим. Мы вроде бы стоим просто телом, но фактически перед владыкой мы стоим 33-мерно. И еще более высокое тело – это тело человека изначальности. Когда вы выходите изначальным телом, здесь пока сложнее объяснять, но принципиально. Если вы служите, то когда вы выходите по служению в зал, у вас включается изначальное тело. Каждое подразделение фиксируется на одной своей изначальности. Ну, допустим, Европа на 181-й изначальности, да? Соответственно, тело принимает все характеристики 181-й изначальности. Атомы, молекулы, они близки друг к другу, мы это не различим. Но если я служу 181-й изначальности, у меня ракурс 181-й изначальности. Я специально говорю Европе, а не Германии, чтобы вас Германия не накрыла, потому что мы на территории Германии, и здесь сразу покроют. Но я веду синтез, допустим, от владыки Кутхуми. Владыка Кутхуми – это 256-я изначальность. Я вывожу всех из подразделений своей изначальности и фиксирую в 256-й изначальности. И значит, ночью вы, как человек изначальности, фиксируетесь условиями, законами, особенностями 256-й изначальности. А 256-я изначальность – это там, где владыка Кутхуми действует и реализуется синтезом. Соответственно, тело насыщается синтезом. И вот выходя к владыке, вы говорите, я выхожу телом. Вышел. Вопрос, каким телом? Вышел ты планетарным телом? И владыка тебе отвечает по планетарному. Это может быть ответ о синтезе. Это может быть ответ огнем. Но в характеристиках физических законов планет. Понимаете? Вышел я метагалактическим телом. Телом человека метагалактики. И владыка, и отец мне уже, видите, уже отец разключается. То есть на человека планеты, потому что планеты управляет мама планеты. А на человека метагалактики включается и владыка, и отец. И минимум 31-м присутствием вам идет ответ, как материей тела, по всем вашим фиксациям и задачам. Но я думаю, это уже выше. Смысл выше в чем? Мы можем не воспринять 33 мерность или еще там 200 какую-то мерность, там 255 плюс 31 это 286 мерность, допустим, 31 присутствия. Нас мозгов не хватит это расшифровать, у меня тоже никаких вопросов. Но само тело будет концентрировать атомы и молекулы этой мерности и встраиваться в это. Будет концентрировать силы, которые позволят в это войти. Ну и мы будем накапливать новые условия. Этим телом, фиксируясь физическим и идя по жизни, у меня возникает какая-то проблемная ситуация. Если я иду физическим телом, ну я иду как обычно. А если я иду в синтезе с вышестоящим, вначале впереди меня идут условия 31-го присутствия. А они намного сильнее физики. То есть чем выше присутствие, оно нижестоящее включается как часть, и 31-е присутствие 31 раз включает физику как часть. Она ее просто вот в точку фиксирует. И когда я иду 31-м присутствием вокруг, оно у меня буквально раздвигает все. И ты проходишь. Вплоть до того, что у меня были случаи, когда включалось время другого присутствия, более компактное. Не для тока моего тела, а даже для автомобиля, на котором меня везли. Я даже был за рулем. У нас была ситуация, когда мы подбирали в Сибири место для съезда, ехали обратно и просчитались со временем. Мне жена позвонила, говорит, ты уже в самолете? Я говорю, нет. Как? У тебя через там полчаса регистрация заканчивается. Нам ехать где-то час. Мы за городом далеко еще. Ну что, я к владыке. Рядом случай за рулем. Я говорю, врубайся. Он-то ездил. Он, когда мы приехали в аэропорт, он сказал, я так никогда в жизни не ездил. Взрослый мужик, все, он умел ездить быстро, но нас врубает вагон, я говорю, мчись. И мы мчимся в светофор. Я говорю, сейчас он включится. Я торможу, нет, он сейчас включится. Подъезжаю. Вы не представляете, скорость 150, сейчас он включится. Езжай, не тормози. То есть проверки. Мы приехали за одну минуту до окончания регистрации. Мы проехали сквозь весь город, будучи с другой стороны, еще до города ехали. За 20 минут. Город большой. Он говорит, я не понял, как мы проехали за 20 минут. Я говорю, я тоже. Потому что я владыку попросил, чтобы я успел. Там Сибирь, следующий самолет через сутки. Ну, в принципе, у меня график нарушается. Ну, там. Другого варианта нет. Он в шоке, говорит, ну. Я говорю, опыт выражения владыки вместе с машиной. И я, кайф. Я говорю, ну я так уже ездил, но когда я за рулем, я понимаю, когда я рядом сижу и штурманю, и через меня идет другое присутствие, с другим временем, с другими пространствами, Это все раздвигается. Едут машины сбоку, но они останавливаются, а мы несемся. Он выдохнул и сказал, у него шок был потом. Два раза мы с ним пересекались, и так. Он говорит, ну, это вот все. Я до сих пор, говорит, это осмысляю. Потому что это вот, ну, для меня тоже нереально за 20 минут успеть. Я думал, ну, опоздаем, ну, там, как получится. Главное нестись. Не, мы успели. То есть время на твое устремление может даже сжиматься и переключаться на иное выражение. И сейчас спросите, как вы за 20 минут доехали, я скажу, не знаю. В принципе, ехали-то мы быстро, но говорить о том, что мы сумасшедшие летели, там была зима, вполне с гололедиком, то есть там все было конкретно. Сибирь. Я не могу сказать это. Ну, не с гололедиком, но там были гололедные места. То есть там можно было опасно ехать. Мы промчались. Поэтому вот вопрос в том, что зима-весна, там был вот такой переход. Вопрос в том, что если вы можете сконцентрировать присутствие с собой, вы можете накрыть даже машину этим. Ну, естественно, я делал это выражение владыки, сам бы до конца не смог. Это вот присутственное тело, физически выраженное. А потом можно войти еще в изначальное тело к владыкам. Машину мы не накрывали. Но однажды была ситуация, когда изначальным телом нужно было перейти туда, куда войти нельзя было. Входишь в изначальное тело, есть такой анекдот, тебя просто перестают видеть. Не потому, что мы такие невидимые, ничего. Ты идешь мимо, у всех как-то вот, все глаза в другую сторону направлены. Я даже смеялся, мы мимо шли, вот прям, вот смотрите, вот мы. И человек уходил вот так, прямо от нас. Хотя в упор должен был нам сказать «нельзя». Его просто поворачивало в другую сторону, и мы буквально вот чуть ли не... Ну, наглеть мы не стали, не трогали спинку, можно мы пройдем. Мы просто проходили. Это изначальное тело, тоже шок. Я не говорю, что мы такие тайны, но иногда пустинца выходишь в кафе, здесь кафе нет, а вот в другом городе там кафе, садишься. Однажды был просто шок, официант, а вы как-то, а вы зашли. Он мимо нас бегал, нас не замечал. И тут я махнул рукой. А у них это, кто первее, тот и заработал. Это у него был такой шок, что я там вот материализовался просто. Они не видят в другой эманации нас как случай. Это изначальное тело. Может быть присутствовано, но мы в тот момент глубоко общались вот на уровне изначальности с командой. У нас там 4 человека было. И вот мы в изначальность вошли, изначальным телом общались. Ну, как бы уже чай хочется, а он все бегает. Мы же думали, он нас видит, а он, оказывается, нас даже не видел. И так как мы вчетвером, мы вместе смеемся, там все служащие, все понимали, что происходит. Они говорят, да, у нас тут часто так. То есть, если мы в огне входим, они нас не видят. Это не в смысле, что что-то особенное, но для разведчиков это очень полезное накопление. Понятно, что это так странно звучит, но у нас... Разные служащие переподготавливаются, они в разных профессиях работают. Ну и там ребята говорят, а это использовать можно? Я говорю, нужно. Но ты должен сам уметь войти в такое состояние вибрации, что ты станешь незаметным для окружающих. Очень полезная подготовка. Но я этим не занимаюсь там. Я же не знаю, кто где работает. Спросил и спросил, ну и занимайся, называется. И все. Вот это три тела. Я вам не зря скажу, что вы невидимы. Теперь представьте, вы выходите к владыке в изначальность, но планетарным телом. В принципе, владыка вас видит. Но масштаб этого планетарного тела какой? Маленький-маленький. Это все равно, что вы вот тут на стол стали маленьким человечком. Вот так стали маленьким человечком на стол, планетарным телом. И говорите, владыка, я к тебе пришел. Масштаб планетарного тела, у нас же трехмерность. Понятно, что вам кажется, что вы стоите телом во всем зале, вот этим маленьким. Ну тогда оно слегка опухает, знаете, как воздушный шарик, только без воздуха. И контуром вы стоите в кабинете, а на самом деле реально вы вот такой маленький почти на столе стоите. Не, мальчик с пальчик богатырь. Я показываю тело сантиметр, максимум 2. Я не шучу. Вот сейчас я реальные пропорции вам рассказываю. Если вы не переключились и пошли к владыке, абы каким телом. Что значит «я бы каким»? Я перешел к Владыке всем телом. Каким? И вот ум, как четвертая часть, требует, чтобы ты знал, каким телом. Если ты не знаешь, каким, ты вот таким маленьким становишься на стол или на пол перед столом, ну, пропорции Владыка твои поднимает, но фактически ты перестаешь все чувствовать, потому что ты там как эфемерный контур. Знаете, как знаменитый фильм? Кутру развеется. Ты стоишь, вот это тебя там воздухом колышет, потому что это эфемерный контур. Переходишь телом метагалактики, ты уже виднее, ты плотно можешь стать перед Владыкой. Но ты не сможешь усвоить ответы Владыки, потому что Владыка сидит в изначальности. И если ты вышел метагалактическим телом и говоришь: «Владыка, скажи мне что-нибудь». Ну, там, вопрос задал. Владыка тебе отвечает, ты говоришь: «Я его не слышу». Вопрос к вам. А у вас то тело, чтобы слышать Владыку? То есть, если Владыка сидит... Вот мы сейчас ходим с вами в зал 256-й изначальности. Если мы вас включаем в изначальные тела, вы можете и видеть, и слышать Владыку. У вас один вид материи. Вы сопрягаетесь с Владыкой. А если вы выйдете туда метагалактическими телами? Давайте так. В метагалактике 4096 присутствий. Владыка – это одна изначальность. В этой изначальности те же самые 4096 присутствий. Вы стоите присутственным телом одной четырехтысячной частью. У меня 180. Поделите на 4000. Сколько миллиметров получится? При этом тело вроде бы плотное перед Владыкой. Метагалактическое тело, оно сразу в этих же размерах там становится. Ну, так, такие законы. Планетарное нет, оно маленькое. А метагалактическое становится. Но оно нервными окончаниями не услышит Владыку, потому что Владыка отвечает изначальной материи, а ты стоишь материей присутственной, метагалактической. Изначальная материя, она тоже может быть метагалактическая, просто она изначально метагалактическая. Поэтому слово метагалактическое и там может действовать. Просто она говорит присутственная материя и изначальная материя. И вы очень часто не слышите Владыку, потому что стоите пред ним телом не той материи. А оперирует этим ум, универсальная материя. И вас ночью обучали. У вас было такое страшное шоу. Перед Владыками стоять разными телами. Вас завели в один зал и сказали: утверждаемся планетарными телами. Стали. И к вам зашел Владыка, вы сказали: «А!» Он потом сократился до вас, и вы начали общаться. Ну, это примерно вы вот на этом пространстве помещались, и взяли, что вот эта комната, весь зал. С Владыкой помещались все. Весь синтез вчерашний, сегодня чуть меньше, вчера было больше, вот все были. Понятно, да? Вот это общение с Владыкой. Потом вас вывели в коридор, вы потеряли пространственную ориентацию, и вам подтянули тебя до метагалактики. Вы зашли, к вам зашел Владыка метагалактический. Это уже в нормальных пропорциях. Но вам было тяжеловато, потому что плотность материи была высока. Вас учили общаться в телах метагалактики. Ну и потом в третий зал перевели. Вас перевели в тело изначально. Слышишь, как перевели? Сейчас объясню. И вы общались с Владыкой в теле изначально. Я это публикую только для того, чтобы этот опыт у вас из внутренней записи, ночной подготовки, сейчас достался, активировался внешне. Вы сообразили это и запомнили, что к Владыке вы весь месяц ходите тремя видами тел. Планетарно, ориентированным. Не физическим, а даже ипостасным. Метагалактически ориентированным. Это работа ипостасных тел. И изначальным. И учитесь. И Владыку, к которому вы ходите в изначальности, вы должны видеть и слышать изначальным телом. Если вы стоите метагалактическим, вы не сможете увидеть и слышать. У вас будет нечем это сделать. Увидели? Ну, при всем уважении к вам, в первую очередь у вас подготовка срабатывает метагалактических тел. Планетарные тела – это когда вы полная лень. Не-не, тут не нужно ни абсолютный огонь, ничего стяжать. Фиксируясь на синтезе, мы вас ведем присутственно и изначально. И мы переключаемся то на присутственный огонь, чтобы вас наработать его, то на изначальный огонь, чтобы вас наработать его. Это такая методика, я даже не говорю, где, как мы переключаемся, но это происходит. А лень – это когда вы не включаетесь даже в синтез. Вы знаете, что к владыке надо идти телом? Ну и попёрся. Пример. Ты возжёгся четвертым синтезом? Ты хоть чем-то возжёгся? Ты о чем-то подумал? Мне мысль пришла в голову, я пошел. Чем ты пошел? Пошел. Ну, телом пошел. Это планетарный вариант. То есть я не возжегся. Заметьте, когда мы начинаем практику, и мы возжигаемся всем синтезом. И мы физически синтезируемся с владыкой. Если я вижу, что что-то не так, и мы насыщаемся синтезом и огнем владыки, а потом переходим в зал. Это изначальное тело. Тебе представьте, я зашел, так, все, практика, пошли владыки, вышли, стали. Чем вы стали? Первая ваша реакция планетарная, потому что и моя тоже, мы жители планеты. Мы массу лет живем планетарно. Сколько бы мы ни жили, это масса лет. И у нас первая реакция, постасное тело выбегает в планетарных реакциях. Чтобы было понятно, у нас некоторые случаи приходят на службу с работы, бегом. На автобусе бегом, потому что ну там в 5 заканчивается работа, в 6, допустим, занятия. За час добежали, опаздывают, влетают, кидают вещи, сели, практика! И вот как она бежала. Такая же замыленная, я без шуток. В профессиональном взгляде, вот кем работает, как она выбегает к владыке. Она не успевает переключаться ни на служение, ни на стандарты выражения синтеза, ни на форму случая. Даже в физической одежде, в которой она работала 8 часов, и на ней буквально роба стоит работы. Одежда, она имеет специфику поддерживать энергетику, особенно если ты долго работаешь. В этом костюме только к вам ешь или на другие синтезы. То есть у меня есть специальные синтезные костюмы. Иногда я их одеваю во внешнее, если в министерство еду, какое-нибудь или там управление, ну там, пообщаться. А так...
То есть важно, в какой одежде общаешься с
тобой? Я так корректно скажу, что мы всегда, выходя к владыке, одеваем форму. Что вы имеете в виду под формой?
Костюмчик.
Главное, чтобы костюмчик сидел. Ну, понятно. Есть такое...
Одежда не важна.
Она важна. Но, понимаешь, если ты идешь вот в этой физической одежде, как бы она ни была одета, даже я вот эту одеваю только на синтез, я, переходя туда, она физичная. Она там для меня становится робой, тяжелой. Даже если она насыщена только синтезом, а я одеваю только на синтез, специально покупал на синтез, да, она там физическая роба, потому что здесь другая мерность, другая плотность, другие химии из ткани. Даже если они пропускают огонь, не факт, что они пропустят огонь и синтез владыки. Они мой огонь пропускают. И в итоге, выходя тем телом туда, я одеваю форму той изначальности. Есть такой фильм «Небесный суд», российский. Вон сосед кивает, в интернете есть, у нас на сайтах есть. И там в фильме, посмотрите, во фильме, не пожалеете. Там, во-первых, он прикольный, во-вторых, он так переключает мозги на восприятие другой реальности, что это возможно. Российские приколисты делали, но они реально делали, то есть там классный фильм. Там два знаменитых актера играют, я так фамилии не буду, просто запись, очень классная. Так вот там вызывают иногда для свидетельства на суть к отцу людей с физики. И они приходят в том, в чем они спят. Вот как спяли в ночнушке, так ее заводят в ночнушке. Поняла. То есть, выходя физическим телом, мы выходим в том, в чем мы находимся. Мне однажды так рассказывала, одна женщина начала истерично смеяться. Она вспомнила, в чем она спит. Я говорю, ты... Она говорит, так что теперь на сон надо одеваться? Я говорю, я вообще сплю голым, потому что у меня тело автоматически одевается в форму. Ну, вообще-то, некоторые и голым выходят к владыке, потому что все не контролируют во сне. это нехорошо. Я не к тому, что это хорошо. Я к тому, что даже если ты спишь в ночнушке или в пижаме, ты можешь выйти голым, потому что боги же голыми ходили. Привычка. Сейчас это не положено. Чтобы было понятно, это зависит только от нашего мышления. Я однажды был сослужащий синтеза в кабинете владыки, решали вопрос там это. Владыка ей утвердил там какую-то очень высокую, ну, там, реализацию. Она на счастьях, дама солидных размеров. Я не хочу никого обижать, просто укажется конституция. Это, в принципе, молодая женщина, просто не конституция, плотная такая вот. Она одевает пачку балерин автоматом. Я не успел даже моргнуть. Это пачка балерин, это вертикальная юбочка и плотные колготочки. Начинает танцевать. Я смотрю, владыки, глазки заблестели. Сейчас это... Я только увидел ее в охапку и вниз. Она говорит, ты что, я тут владыку благодарю. Я говорю, чем? Я единственный ее остановил. А если сейчас Фаин позову? Ну, в смысле... Дамам вставят за неправильно одетую форму перед владыкой. Все корректно. Должна быть форма дам. Мужчин могут к Фаине вывести. Они сразу одевают правильную форму мужскую, потому что перед дамой иметь неправильно одетый галстук. Фаин так посмотрит, что пятки вспотеют. Пусть это ты сам будешь все одевать идеально. Очень хорошая методика. Мужчин водить к Фаине, дам к владыке. Сразу все учатся правильно одевать форму. Особенно мужчинам мне нравится у Фаин. Форма сразу одевается. Вот у владыки как-то мы не помним. Фаин. Все, вот аж застегнуто все, знаете. Это такое ощущение, что мимо генерал прошел на солдата, так посмотрел, что у солдата пуговицы сами застегнулись. Ну, есть такое в армейское состояние. Пуговицы сами застегиваются при капитане. Когда ты успел? Ну, я же вижу, он там капитан идет. Это хорошее состояние. Но вот это состояние надо наработать. И вы с четвертого синтеза в ночной подготовке начинаете нарабатывать, каким телом вы ходите. Ну и самое тяжелое, притча во языцах, даже за много лет это можно не работать, но надо наработать. В какой форме вы ходите? Ну, лучше вообще в форме ходить. Что значит какой? Сколько у вас сейчас форм на сегодня? Вот у тех, кто первый раз ходит на синтез, а? Ты что сказал?
Я про себя в основном не верю, я должна быть.
У правильно. Нас три. Правильно. У вас четвертый синтез, у вас четыре формы. На каждом синтезе своя форма. А если вы еще слушаете, то пять форм. Плюс пятый. Я был на 20-м. Я могу сказать 21 форма. 20 за каждый синтез и 21 случая. Но у меня еще форма случая синтеза, у меня 22 формы. То есть у меня форма главы и дива и случая синтеза. Они разные. Я их могу синтезировать, а могу выходить в разных формах, в зависимости от задач. Но на синтезе я обязан ходить в форме случая синтеза. Потому что если я включу форму главы и дива, на вас могут навалиться условия 85 подразделений, которые вам совсем не нужны в Германии. У вас в Германии три подразделения. Вы только начинаете расти, а на меня концентрируется 85. А когда я на синтезе, на меня концентрируется сейчас только четвертый синтез. Я, выходя к владыке, одеваю форму и четвертый синтез. Понимаете, да, разницу? Я специально это рассказываю. Это вот профессиональное отношение к форме. И ум начинается с формы. Запомните это. Если... Что значит форма? Ум всегда нуждается в границах определения. То есть в каких границах мы обсуждаем эту проблему. Если я не знаю границы, мы эту проблему можем обсуждать веками и никогда ее не решим. Вот у владыки и у владык это называется, начинаем с формы. То есть любая задача имеет границы решения, форму. И когда вы определяете эту форму, границу, в этих рамках ум решение найдет. Но очень часто у вас ум не может найти решение не потому, что его нет, а потому что вы не поставили границу. А давайте я буду разбираться с моей экономикой в Германии через Австралию. А что, вся планета единая, экономика единая. И я буду решать свои проблемы Аснабрюка австралийским, не знаю чем, Нет дома австралийского. Города каким?
Мельбурн.
Мельбурн, да, Мельбурн. Вон, видите, уже пошли разные города. Я сейчас натянул на себя, и я буду думать. А в экономике в итоге это будет такое вот. Это разные экономики. Как бы они ни были близки, это совершенно разные экономики. Да взять Францию и Германию, соседи. Это разные экономики, разные условия, разные законы. Все. Это нереально. О, Голландия тут рядом, недалеко. От Оснабрюга Голландии. Там 100 километров уже в Голландии. Но это разные экономики. Значит, я должен мыслить по месту и иметь границы осмысления экономики. Я в Оснабрюге действую Оснабрюгом. Это экономики Германии, но в Оснабрюге свои своеобразия, а там в Бонне свои своеобразия. Это разные города даже по количеству жителей, насколько я помню, поэтому я его употребил. Увидели смысл? Нужна форма. И тогда ум четко в рамках определенных границ и формы ищет решение. И ночью вас этому обучали. Анекдот знаете в чем? Вы восходите. Три вопроса. Куда? Зачем? И самый страшный вопрос. Почему? Я без шуток. Я, вот это не синтез. Это я задавал ученикам еще до прошлой иерархии. Вот в этой жизни, там, в 90-е, 80-е, и ученики меня некоторые терпеть не могли после трех вопросов. Почему? На первый куда они еще могут ответить. Зачем? Надо. А зачем надо? Что вам, владычица надо приказала? Нет. Есть такая владычица надо, имя такое. А надо это зачем? Ну, типа, чтобы я изменился. Это эгоизм. Ты уже не восходишь. Нет. Изменяться надо. Зачем? Ну, чтобы я рос. Ну, ты сегодня поужинал, а пообедал, ты растешь. Вот, усвоение идет, ты растешь. Поэтому, когда вы говорите, что владыки, я расту, вы так говорите, растешь. Ты сегодня обедал, ну или завтракал. Нет, это анекдот, вы выходите, зачем говорите, чтобы расти. На тебе конфетку. Все, ты растешь. Смотрите, как вы в шоке на меня смотрите. А что я не так сказал? Если вы обедаете, вы усваиваете пищу? Да, тело от этого растет. Оно не растет, оно взрослое. Значит, стареет, но тоже от еды. Я без шуток. Вот это вопрос зачем? Если у вас в голове ум не определился, зачем вы восходите, внимание, вы никуда не восходите, это иллюзия. Вы, слушайтесь, надумываете восхождение. То есть умом представляете, что вы восходите. Потом верите в то, что вы напредставляли. Потом убеждаете сами себя, что это правильно, потому что вы напредставляли и другим сказали, как я взошел. Теперь РНМ падать не должно, я туда взошел. И вы убеждаете других, что ты взошел и там находишься. А это всего лишь умственные манипуляции на тему того знания, которое у вас есть. Причем, если вышибить вас из знания, манипуляция заканчивается, и ум теряется. Дайте мне следующее знание, чтобы я там отманипулировал и точно знал, что туда зашел. Вот именно поэтому мы просили у владык жесткие должности, с жестким определением, чтобы мы не выдумывали, куда мы зашли, а нас наделяли должностью. И мы в течение года правильно ей соответствовали. Чтобы наш ум имел границы должности и развивался ими. Ну, может быть, поручения и развивался ими. Потому что за этими пределами он умник такой ум. Или умница. Что может все что угодно выдумать. Мы же люди образованные. Образованные. Мы люди начитанные. Начитанные. Мы люди интеллектуальные. Интеллектуальные. У нас много информации в подсознании за эту жизнь. Начитанности об эзотерике много. Подсознание складирует это, да. Объединяет, да. Оттуда непонятное объединение разных текстов может, извините за это слово, выплюнуть. Или вытащить в голову. Может. Может. Чаша ума называется, чаша знаний. И вы будете часть от владыки, это знание от вашего подсознания. К сожалению. Не-не, я вам честно все рассказываю заранее, чтобы вы отстраивались, это проблема ума. Это не проблема всех частей, это проблема ума. Он универсальная материя, он, с одной стороны, собирает знания, он нам помогает. С другой стороны, нам подсказывает это знание. Но когда он подсказывает знание, он часто подсказывает не от владыки, а от самого себя, по накоплениям. К сожалению, так. Это называется границы умственного восприятия. Это не значит, что ум слабый или сильный. Это просто у него такая база данных. И он не может шире этой базы данных думать. Пример. Вершина пятой расы, вершина восхождения. Чем? Чакрами и астралами. Вот куда я не шел в школу, чакры, акупунктурные точки эфира, кто не знает. Ну, меридианы эти, параллельные меридианы китайские. Что еще вы знаете из пятой расы? Чакры, меридианы. Чакры, меридианы. Чаша Грааля. Где она находится? Не знаю. Чакры, меридианы. Продолжаем. Что вы из текста еще знаете? Чакры, меридианы. Лучи владык.
Аура,
эфир. Это эманации как раз из этих точек, рождающих вокруг тебя эфирное поле. Эфирный ментал. Проводник.
А? Ментал, мысли, ментал.
Мысли, ментал, знаешь, где?
Астрал
это душа, как раз чакра. Ну ладно, душа и чакра. Во многих школах душа и чакра это разные явления. На астрале и душа живет, и чакра существует. У некоторых школ чакры существуют на эфире. На ментале существуют мысли. Где ментал?
Что ты вот не
надо... Как определить это уже потом на перерывчике подойдешь, я тебе объясню. А то как определить. Можно определить. Но смотри, если как определить, я тебе буду навязывать свое определение, если я тебе сейчас отвечу. А я тебе должен рассказать знания, которые схематизируют и все связывают между собой. И ты, используя это знание, должен сам определиться, ты где. Тогда это будет твое определение, твоя свобода воли. Это не будет навязано мною, и ты будешь самоопределяться, куда идешь, что тебе надо. Поэтому я вам рассказываю разные виды знания, вы их выучиваете, и потом сами определяете, что вам надо, чего вы этим занимаетесь. А если я буду так, ты такой, ты сякая, а ты вообще такой, ну, конечно, я могу посмотреть и что-нибудь там ляпнуть. Но вы-то это не обязательно увидите. Или мне поверите авторитет, и будете ходить, вау, волосы рвать. А это анекдот. Ты такой на сегодня. Как? Ну, состояние такое. Завтра поменяется все. Пример. Я сюда ехал в троллейбусе, потерся разных людей, не очень хороших, но плотно ехал. Насканировал их отрицательную энергетику, зашел на занятия, на меня посмотрели, сказали, ну ты гадость, сушняк притащил ты. А, господи, я сушняк. Все, а это я с троллейбуса натянул. Через час они все сожглись. А я сижу, мучаюсь, что я весь в сушнягах. И до следующего занятия через 2 недели я мучаюсь, что я весь в сушнягах. Потому что мне это сказали, а на самом деле надо просто при входе в зал прожечь себя. Чтобы вот это все, что повисло, в метро. Какого метро? Там вообще это творческое место сбора всех подземных вариантов. К сожалению. Внимание, метро это подземелье? Кто по легендам в подземелье находился? Все там прячутся. И все, это ты не знаешь, что ты грязный, это на 5 минут. Но тебя так увидели, тебя так припечатали, у тебя это потом сгорело в процессе занятия, огонь в окне это сгорает. Ну ты сидишь и мучаешься, что тебе сказали это. Ну и что? На 5 минут, может быть. Вот границы ума, понимаешь? Вот ум должен иметь границы, чтобы понимать это.
Какие-то характеристики, может, общие все равно.
Кого?
Ну, если ты, к примеру, вышел, что ты это себе не наглючил, как говорится, не, это не игры твои.
Знаешь, такое, вот ты сейчас болтаешь. Знаешь, что, проблема в чем? Ты болтаешь, ты вот воду льешь, без обид. Давай. Тебя так научили. Но есть же какие-то общие характеристики. Есть! Но не надо говорить, есть же какие-то характеристики, вот это говоришь, что это вот так. Есть характеристики иллюзий. Есть характеристики ментальных построений, есть характеристики логики, есть характеристики строения души, есть характеристики строения головы и разума, есть характеристики накопления духа. Ты чем из них владеешь? Это я еще не все сказал. Поэтому, когда ты говоришь, есть вообще характеристики, это абстрактно. Ментально, у нас четвертый синтез ментал. Есть характеристики чаши ментально, есть характеристики ментального тела, есть характеристики каждой из 256 сфер мысли, есть характеристики каждого из 256 аппаратов, есть характеристики ума, есть характеристики 256 слоев материи, где ум определяется по-разному, в мерности четвертого присутствия. И какими из них ты владеешь?
Мы сейчас говорили вообще-то о других вещах, не о детях. Если уже вопрос стоял о том, что если мы...
О чем мы говорили?
Вы говорили о том, что... Нет, подождите, до пятой раз. Что когда человек... Вы можете себе надумать, что вы вышли там, ваш ум создал что-то, что
да,
вы находитесь да, там-то, вы себе там поставили.
Да.
А на самом деле...
Этого нет.
Да, это
правильно.
Нет.
И я сейчас тебе...
И может быть то, что вы вышли все. И смотри. Общаетесь
вот смотри.
С владыкой.
Я же тебе по сути ответил, что если ты знаешь характеристики ментала, то надумать не получится. Ты выйдешь и по этим характеристикам пойдешь, будешь взрастать и научишься. А если ты не знаешь характеристики, ты можешь выдумать, ты человек интеллектуальный, повесить лапшу на уши себе и другим и жить этим. Грубо говоря, по-другому, фитнес-зал по соседству. Я захожу, если я знаю характеристики аппаратов стоящих, я дозирую нагрузку, правильно бегаю, и мое тело взрастает. Если я не знаю характеристику, я рву себе мышцы, пережимаю их до крепатуры. Понятно, да? Туплю по-черному или просто расслабленно бегая, делая вид, что я занимаюсь, на самом деле фигня полная.
Поэтому и существует
характеристика.
И фитнес-тренер, которому подходит и спрашивает, чем мне заняться и как. Для этого существует учитель, который говорит, для этого вот тебе надо, если ты хочешь это увидеть.
Согласен.
Так, так и так.
Согласен. Но если мы говорим о ментале, то учитель стоит на ментале.
Ну,
и, ты должен его, и ты должен его видеть. И учитель тебе будет говорить так и так. А если учитель говорит тебе на физике, то физика трехмерна. Ментал 4, 5, 6, шестимерен.
Ну,
и как бы, подожди, как бы эти трехмерно не говорил, в шестимерности действует по-другому. Поэтому я говорю, что должен выходить к владыке. Ментального присутствия. Проникаться владыкой. Мы с этого начали. И ты это слышал.
А если я
подумал, и общаться с владыкой.
Это себе, а вот что я не вышел к владыке, как бы сказать.
А здесь есть как раз вот определялки. Когда ты можешь представить и наглючить себе, когда ты можешь вообразить себе, а когда ты можешь стать, внимание, всем телом, и твое физическое тело изменяет свои характеристики проживания или сопереживания, или реакции.
Вот,
секунду.
Спрашивал.
Подожди.
Как это почувствовать, как это узнать?
Стоп. Секунду. Продолжаю. Как только ты спрашиваешь, как это почувствовать, ты меня фиксируешь на астрал. На ментале, я, извини, корректно отвечу по-мужски, никак. Потому что ментал не чувство, а мысли. И почувствовать ты можешь только на астрале. Если ты выйдешь с чувствами на ментал, ты уже ошибся. Ты с характеристиками астрала перешел на ментал. И единственное, что ты можешь почувствовать, третий слой астрала в ментале. Но это не ментал даже, потому что сам ментал начинается с четвертого слоя. И в итоге ты, забывая характеристики, меняешь методику, ты пытаешься чувствовать на ментале. Поэтому у нас такой термин есть «проживать». Проживать – это про жизнь. Это не привязано ни к чувствам, ни к мыслям, ни к ощущениям. И не к смыслам. Но и проживание имеет свои границы, потому что если переходишь в более высокий вариант, проживание может стать некорректным. И поэтому мы учим ходить телом, потому что в теле и чувства, и ощущения, и мысли, и смыслы разные. И телом проживать это. То есть это характеристики очень четко заданы. И это тело должно одевать форму, с чего мы начали, чтобы были границы восприятия владыки, формы. И когда ты проникаешься владыка ментальным, он тебе отвечает ментально. А когда ты чувствуешь владыку ментально, он тебе перестает отвечать. Потому что ты несешь характеристики астрала на ментал. И чем мы здесь занимаемся, мы с вами, слушайте, различаем характеристики разных еще присутствий, чтобы наш ум четко разложил по полочкам. Чувство, душа, чакра, астрал. Мысли, сфера мысли, чаша, ментал. Ощущения, аура, акупунктурные точки, поля, эфир. Силы, смыслы, функции, пассионарность, причина, следствие, причинность. Разряды, суть, сутры, суры, разум, единица восприятия, компактификация, буддичность. Буддичность, шестой. То же самое на атме и на аматике. Но мы дошли до четверки, дальше не буду. Напрягает уже. Ну, у вас центровка между тройкой и четверкой сейчас. Четверку вы еще не закончили. Центровка это 6 пополам между 3 и 4. Заканчивая четверку, можем обсуждать семерку. У вас центровка на четверке будет. Это чтобы вас мозг и ум не перенапрягался. На 20-м синусе центровка между 10 и 11. Пополам. И все это вот у тебя сидит вот здесь. Ты знаешь все эти разные характеристики. И понимая и осмысляя их уже как здравый человек, зная это, ты начинаешь выходить к владыке. И даже когда ты сопереживаешь владыке, чтобы тебя не глючило, что это владыка, ты еще поднимаешь характеристики. И на ментального владыка эманируешь мысли. Если тебе мы ответили мысли владыки, твое тело это прожило? Ну, я показал вздрогнуть, оно обязательно вздрагивает. Оно проживает это. Ты перед владыкой. А если ты послал ментальному владыке чувство, он тебе не ответит. А если он тебе ответит, это не владыка. У владык это жестко, это у нас. Если я ментальному владыке отправил чувство, он мне не ответит. Иначе он меня введет в иллюзию. Ты понял меня? Все, очень жестко. Вот это характеристики материи, и вот этим занимается ум. Он отстраивает характеристики разных присутствий, разных изначальностей. Собирает их, различает их, все складывает по полочкам, структурирует их между собой правильно. Мы на каждом синтезе эти характеристики проходим, и когда ты их изучаешь, ты можешь уже определиться. Раз. Ты можешь оттестировать, как вот я сейчас рассказывал с владыкой. Два. Ты можешь правильно организоваться, одев формы и другие инструменты. Три. И у тебя появляется масса возможностей с разных вариантов оттестировать, в иллюзии ты или нет. В этом ты или нет. В том-то ты или нет. И когда ты владеешь вот этими знаниями и характеристиками, то у тебя начинаются тестовые взаимодействия с владыкой. У меня тоже. Увидел, да? Пример такой. Ну, я чуть-чуть вижу владыку. Я не могу сказать, что идеально, поэтому чуть-чуть. Выхожу однажды к владыке, сидит владыка и мне показывает. Он мне ничего не говорит. Я не туда вышел. Ну, для прикола. Ну, я понимаю, что он мне показывает не на Отца Небесного, а что я не к тому владыке вышел с этим вопросом. Владыка мне ничего не сказал, потому что я вышел с вопросом, я на него настроен, от меня эманирует определенный уровень выражения владыки по этому вопросу. А я выскочил к другому владыке Кутхуме, на другое присутствие. Он мне просто показывает, ты не дошел. Перегрелся, мальчик. Я тут же синтезируюсь с владыкой по вопросу, ну, ментальной мысли, допустим. Перехожу в другой кабинет, и тут я владыку слышу, задаю вопрос. И идет обмен ответа с владыкой. А там, куда я попал, мне владыка просто показывает. Даже если ты задашь вопрос, ответа не будет. Не мой уровень ответа. Это владыка Кутхуме мне показал. То есть у владык это нормально. Это у нас не всегда складывается. Вот такие приколы. Но это я видел, понимаешь? Если бы я не видел, я стал перед владыкой и пошел задавать ему все подряд. Получается, надо тестировать даже в каком владыке ты выходишь. А для этого надо владеть огнем всех владык. У каждого владыки свой огонь из владык и разные огни на разных присутствиях. То есть они окрашены присутствием. И мы можем научить тело проживать эти огни. Это вот такая большая механика синтеза. Или большая механика дома отца в целом. Где есть разные инструменты, здесь разные характеристики, и овладевая ими, мы получаем и свободу, то есть мы действовать можем где угодно, и определенность, что если тебе что-то надо, ты определился, собрал характеристики и дошел, куда тебе надо. Ответил? Вот этим занимается ум, и вас сегодня ночью начали на это обучать. Это вам такое утреннее сообщение после ночной подготовки. Ну, в смысле, дневное сообщение. Итак, самая большая проблема. Разные тела. Вы не теми телами ходите, сейчас пойдем потренируемся. Вы не все одеваете форму, иногда как в ночнушке спили, так и вышли. Вы должны приучить себя в подсознании, что выходя к владыке даже ночью во сне, у вас автоматически одевается форма. Называется автоматика формы. Не пугайте слово автоматика. Если вас, как человека, автоматика не должна касаться, то любой предметной среды, от формы до платочка, это должно касаться. Я, одевая форму, не должен думать, лег ли у меня в карман платочек. На физике должен. Там не должен. Потому что если я там задумаюсь, я потеряю долю секунды и не дойду куда надо. Поэтому у меня в форме обязательно там платочек, там книжечка, позвоночники, нужный меч. Нужный меч. Они могут быть разные. Смотря куда выходишь. Ну и все, 32 инструмента. Даже разная логика. Логика ментала отличается от логики астрала. Все согласны? Чем? Ну, я думаю, это понятно. Это некоторые у меня спрашивают, есть такой инструмент логика, он зачем? Ну, я сразу понял, что это человек не логик. Потому что логика – это правильно простроенные мысли, определения, связки и умение четко выразить их. Это я даже не логически сказал. Но вы должны понимать, что есть логика астрала, есть логика ментала, есть логика причин. И на каждом присутствии своя логика и мысли, и действий, и взаимодействий. И то, что можно на одном, на другом нельзя. И это должно быть записано в вашу логику, которая определяет ваши действия. Это четвертый инструмент, кто не знает. И вот в каждом инструменте есть свои тонкости, их придется продумывать в будущем. Мы с вами об инструментах говорили. Или мы их стяжали? Мы их стяжали просто. Мы их стяжали. Это ты не говорил. Ты вообще ты здесь гость. Все, да. А то ты меня сбиваешь своим этим. Не, глава дома зашла, сказала нет. Я сразу потерялся. Ну, типа, ну глава ж дома. Начался уже, все. Ты вот мне не отвечай. Мне нужны ответы вот от тех, кто на синтезе. Дело в том, что мы с вами инструменты стяжали, я даже просил их прочесть или выучить. Это я точно. Как-то не замечаю. Мы стяжали с вами 32, я чуть-чуть что-то сказал и забыл. И сказал, прочесть, выучить, они находятся где-то там. Я говорю о логике, у многих вопрос, ну как будто я об уме говорю. Логика это еще четвертая сфера ума, я специально о ней говорю. И у некоторых срабатывает ум, а у некоторых срабатывает инструмент. Это разные логики. Когда срабатывает четвертая сфера, у тебя мысли формируются логические. А когда срабатывает инструмент логики, у тебя появляется определение, где что делать нельзя, где нельзя. Это инструмент определений, четко взаимосвязанных определений. С выводами, с четкими константными взаимодействиями, где нельзя, где нельзя, куда надо, куда нельзя. Это логика. Ну, логика строится на определениях, на категориях. Связанные категории и определения между собой рождают соответствующие или выводы, или направления деятельности. Здесь все то же самое. Я думаю, кто изучает логику в институтах, даже больше на эту тему скажет. Увидели? И логическая мысль ума отличается от логики. Как инструмента 32 рицев. Просьба к вам, судя по тому, что я выяснил, я не думаю, что у нас сегодня будет время разбираться на 32 инструмента, может, на следующих синтезах, но все-таки попробуйте просто их прочитать, Они опубликованы. Списочки есть. И продумать, что это такое для вас. Вот такая, что такое книга? Мы в каждом синце стяжаем книгу. Что такое меч? Что такое чувство знания? Это будет посложнее. Вы не обязательно все это знаете. Поспрашивать у соседей. Почему? Потому что если я сейчас буду вам рассказывать, что такое чувство знания, я перейду на другой синтез. Я могу пару слов сказать, но это уже будет или 11, или 3, а у нас 4, как синтез. Поэтому лучше поспрашивать у других случаев, что это такое, если они ответят. Не факт, что они ответят. Я специально сказал чувство знания, потому что многие даже не знают, что это такое. Но это из текстов пятой расы, чтобы вы не думали, что это выдумал синтез. Об этом писали знаменитые ученики пятой расы, а до этих учеников вполне себе владыки иерархии писали это страшное слово. Или странное слово, чувство знания. И так далее. То есть есть странные слова, которые надо поискать ответ, а есть вполне себе приемлемые слова. Допустим, сердце, инструмент сердца. Это какой? И подумайте об этом. Какого сердца? Мы о сердце с вами говорили когда-то? Уже не помню. Первое, второе, третье. На втором. На третьем. У нас четвертое. Недавно тогда. Если на третьем. Если на втором, давно уже. 2 месяца прошло. Все забыли. Все нормально. Так не говорили или говорили?
А? Говорили, когда про душу говорили.
Говорили, когда про душу говорили. Ну, уже что-то говорили. Ну, в общем, материалы можно поискать. В общем, у меня совет. Все-таки выучите 32 инструмента. Логику я вспомнил только потому, что это 4-й инструмент, и он относится к 4-му синтезу. Да? И вершинный инструмент – это идива каждого. Явно у некоторых из вас, а что такое идива каждого? Простой ответ. В идива каждого работают 32 инструмента. Потому что нижестоящее все включается в вышестоящее как часть. Это я вам ответил? В принципе, да. Ну, я ничего не сказал, я вас послал. Потому что я не объяснил, что такое идива каждого, но объяснил, что там работают 32 инструмента. И то, и другое полный бред. Но принципиально я прав. И если вы не знаете 32 инструмента, чтобы объяснить идива каждого, я должен остановить синтез и объяснять 32 инструмента. А это вы можете сделать сами с кем-то, как домашнее задание. То есть это не обязательно вести это на синтез. Или попросить владыку ночью вас обучить на 32 инструмента. Даже тренировки есть у владык на эту тему. Можно? Можно. В течение месяца попросите владыку в ночной подготовке обучить вас 32 инструментами. Запомните? Запомните. Еще раз. Если вы это не сделаете, мне придется какой-нибудь синтез остановить и рассказать вам о 32 инструментах. Синтез будет продолжаться, но вы будете не синтез изучать, а 32 инструмента. А это те методики, которые вам вполне могут объяснить вне синтеза наши служащие. Ну, пообщайтесь с ними. То есть мы время так экономим. А вы все равно хотите восходить. И вот помните, а вы скажете, вы хотите восходить, да, чем? Хотя бы простой ответ, инструментами. И это тоже восхождение. Это возвращаясь к вопросам, почему, зачем и как. Инструментами. Знание материала, где ты определяешься, куда идти. Не знаешь материал, ты не определяешься, куда идти. Никакая мысль, никакая твоя движуха, никакое твое тело не поможет. Потому что ты, не зная, куда идти, все равно зайдешь. Я вышел в тело в этот город, я его не знаю. И пошел в свою гостиницу в центре города. Ну, казалось бы, в центре идешь и в центр. Но улочки же здесь не прямолинейные. А немецкий я не знаю. Как вы думаете, чисто математически, через сколько часов я дойду до центра города? Понятно, да, чем? Городок небольшой. В принципе, если знаешь, за полчаса, за час можно пройти насквозь. Это если знаешь. Быстрым шагом. А если не знаешь, быстро не пройдешь. Видите, вам показывают, как быстро можно пройти.
Ничего не найти.
И ничего не найти. Да, да, да. Это только выйти туда. Не знаю куда. И найти то, не знаю что. У нас практика. Давайте мы сделаем практику, а вы потом выйдете туда. Пожалуйста, вот так идешь. И вам человек четко сказал. И ничего не нашел. Я пошел в гостиницу и ничего не нашел. Видите, как владыка вам четко все показал. Мне даже пояснять не надо ничего. Вам все визуально. А то некоторые говорят, что ты кривляешь? Вот я сейчас устал кривляться. Вы не кривляетесь. И человек красиво прошел. Показал, что ничего не нашел. Смотрите, сразу столько бутылок отправилось к нему. В благодарность, за что он прошел. Вот, смотрите, вот прикол условий в том, что когда ты владеешь инструментами, ты не можешь сделать. Владыка поднимает и тебе помогает это делать. Помощник по синтезу был в этой ситуации. Это инструменты. Я говорил об инструментах, о логике. Я сказал, ну я уже стул начал, и владыка понял, что я ничего не буду показывать. Владыка поднимает другого, он вам показывает. Видно, словами не дошло. Надо было показать, что прошел и ничего не нашел. Потому что ты не определился, где, что, как и почему. Вот синтез чем отличается? Вот я просто еще фразу скажу. Это важно. Это мне говорили очень многие служащие, которые прошли синтез, потом попытались вернуться в свои школы, куда-то еще пойти. Он дает характеристики, выучив которые, ты потом начинаешь определять, что, где, как. Грубо говоря, тебе говорят, да вот мы с чакрами работаем на астрале. На какой присутственности? Какой номер чакры? Какое взаимодействие с душой? Какой набор выражения души? Это я по третьему синтезу. Работаешь огнем, духом, светом, святым духом. Ты где этого набрался? Мы просто работаем с чакрой. Как? Как работаем? Выходим и работаем. Как работаем? Топчемся по ней. Как работаем? Я не оскорбил сейчас, потому что некоторые говорят, я сижу на чакре в позе лотоса, это попой. Я так и говорю, попой что ли? Ты что говоришь? Это поза лотоса, а сидишь ты вполне себе задницей. Я что-то не то сказал, это физиология, это нормально. У меня ноги переплетены, это говорю, ноги у тебя сплетены, ой, переплетены. Но сидишь-то ты пятой точкой. Ну и мягко говоря, в пятой точке чакра есть, ноги здесь уже ни при чем. И ты чакрой взаимодействуешь с первой чакрой, которая там в этой самой. Ну или с кундалини огнем. И то есть он насквозь пошел, ты уже ошибаешься. Это в копчике. И когда ты знаешь характеристики, ты начинаешь спрашивать, что ты делаешь? Я в самолете с дамой летел, инструктором по йоге. Она листала при мне журнал с чакрами. Я говорю, чакрами занимаюсь? Я инструктор по йоге. Я говорю, ух ты, я лечу со школы йоги, ух ты, а я синтезу. Я говорю, давайте поговорим, я йогой занимался. И сказала, раджа-йога, такие-то ступени, туда-сюда. У нее глаза, какая йога? Я говорю, раджа, я говорю, да, слышала. Я говорю, ну вы же хатхой занимаетесь, асаны, вот нарисованы. Да, только хатхой. Я говорю, пранаяму занимаетесь? Слышала, не, но мы дыханием занимаемся. Я говорю, в пратьяхару входите? И я понял, что она уже этих слов не знает. Это уже намертво. Хатха-йога – это третья ступень раджа-йоги, или первая ступень, там разные методики есть, из 8 или из 6. Я говорю, ну яму хотя бы подготовку делать. Ну, я помню об этом, но мы гигиеной дома занимаемся. И после этого вас не входите. Ну, у нас фитнес-клуб. А, я говорю, тогда понятно, у вас хатха-фитнес. Ну, примерно. Я говорю, дайте поговорим о чакрах. Что вы с ними делаете? Как что делаем? Ну, как бы, работаем с ними. Я говорю, как? И вот там было то самое. Я говорю, топчемся? Нет. Лепестки закрываем? Нет. Чистим, я говорю, как? Выходим и чистим, я говорю, как? Мастер йоги, которого обучали, он летел в другой город, где он руководитель клуба мастеров йоги. Ну, в смысле, на руководство попал. Я говорю, как вы что делаете? В общем, 2 часа полета, я понял, что там полный ноль, я ей объяснял все, как это делается. По характеристикам вышли, обнялись, поцеловались. Она на счастье меня поцеловала, потому что она поняла, что она делала. Мужики позавидовали мне, потому что они видели, что мы познакомились прямо в самолете, за нами шли. Но они расстроились, потому что мы расстались. Она побежала на свой самолет, а я побежал домой. Ну, ученики, встреча в пути называется. Это нормально. Поцелуй закрепляет информацию, кто не знает. Ну, в статусе учителя. Поэтому это был не... Я тебе ответил. То есть, если тебе надо закрепить информацию, поцелуй, если ты имеешь статус учителя, закрепляет информацию. Если ты не имеешь, это поцелуй. Я согласен, пожалуйста. 7 синтезов минимально. И учитель пошел развиваться. У нас пока 3, это все еще впереди. А? А, понимаешь, у тебя нет статуса учителя, закреплять будет нечего, в итоге это будет поцелуй человеческий.
Спрос не бьет в нос.
Я не знаю культуру вашей страны до конца, потому что там не было. Так выражусь. Но по-русски, если очень хочется, подошла на перерыве и поцеловала. Это по-русски. Я не буду просто на камеру. А в культуре вашей страны, конечно, вначале надо спросить, можно ли? Желательно при всех по-русски, как-то при всех не обязательно. А потом еще подумать, стоит ли. Я уже по-русски думаю, а нужно ли вообще? Потому что по-русски я даже пришел, зажал, обнял, поцеловал, сказал, фу, и пошел дальше. А вот в европейской культуре я понимаю, что все очень сложно. Давайте перейдем на практику. Дело в том, что понимаешь, в чем проблема? Твой вопрос записался на видеокамеру. Твой тоже сейчас записался. И теперь вам, все, кто будет смотреть этот синтез, я знаю. И теперь вам это будет вспоминать. Все, кто будет сидеть, вас это не знают. Но проблема в том, что огонь пойдет именно к вам по вашему голосу, потому что у него уникальный темп. У каждого человека уникальный темп. И огонь вас точно узнает. Люди не будут вас знать. И некоторые скажут, тоже хочу. А другие скажут, вот. Троеточие какое-нибудь слово вставят, разные слова вставят. И что она на синтезе несет и о чем думает? И ты будешь теперь получать 2 вида. Или счастье. Во, молодец. Тоже хочу. Или ах ты такая сякая на синтезе о чем думаешь. Лучше на перерыве это делать. Тю. Тю. Иначе тебе продолжат слать добрые мысли, наши добрые эмоции. И очень добрые девы. Практика. Я не против. Ну зачем это на камере говорить? Я сейчас сказал не против. Ты представляешь, что теперь у меня будет на других синтезах? Видите, неправильные характеристики. Ночная подготовка. Чувствуете, у нас заканчивается ночная подготовка. А можно вас поцеловать? Вопрос. И что же у вас было за ночная? Подготовка. Если под утро вас это так спрашивали. Дзен такой. Фух. Аж в жар было. Тихо. Это ты научилась манерам синтеза от владыки. Мы просто тут занимались тренировками на перерыв. Манерам синтеза от владыки. Возжигали другую страну. Новую. Практика. А, на камеру скажу, не Германию. О, видите, мне говорят спасибо. А то ж вам пришлется, поэтому я говорю, не Германия. Другая страна, новая, возжигала, все в порядке. Практика. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Обратите внимание, мы возжигаемся всем синтезом. Вот сейчас четко отстройте характеристики. Возжигаемся 4-м синтезом каждого из нас. синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаими. Проникаемся синтезом изначальных владык Кутхуми Фаим. Переходим в зал ипостаси синтеза Ивдиева, 256 изначальной Дьявлины. И развертываясь перед изначальными владыками Кутхуми Фаим ипостасью четвертого синтеза формы, мы синтезируемся с Хум изначального владыки Кутхуми и стяжаем синтез синтеза, ночной подготовки каждого из нас и синтеза нас, прося развернуть все виды подготовок в любых их вариациях каждому из нас, с возможностью сознательного использования и применения физически собою. И возжигаясь синтезом синтеза изначально вышестоящего отца, преображаясь им, ну и теперь, владыка, обращает внимание каждого из вас, замерли на вашу форму. Я так быстро пробежал, и мы возжигаемся четвертой. Ипостаси синтеза четвертого. Ипостаси четвертого синтеза в форме. Владыка говорит, посмотрите на форму. Тема же была об этом. Начнем с формы. Мужчина, у вас пиджак. Определяйтесь, он с отворотами, где галстук виден, или ровный вверх под горло называется. Дамы, у вас платье или юбка с пиджаком, то есть костюм дамский, естественно. Мужчины точно в брюках, вопрос в костюме, в пиджаке. Мужчина, у нас костюм под горло, галстука нет. Большие яркие желтые пуговицы. Военный такой френч. И воротничок стоечкой вокруг горла. Он плотный и посередине горла даже почти не различается там никакого пространства. Иногда бывает, иногда нет. В данном случае нет. Последняя пуговица фактически почти на горле, яркая такая, большие железные пуговицы, ну не железные, как они, блестящие, с какими-то анаграммами. Вот анаграммы разные, но это может быть и посвящение, или ваше служение, и какая-то подготовка, то есть на пуговицах знаки есть. Дамы, вы в костюмах. Ментал всегда костюмный, он не из платья в цветочек. У вас строгий костюм, юбка с пиджаком, белая блузка, у некоторых розовая, голубого оттенка есть, но они все светлые, такие светлых тонов. Бывает с оттенками однотонными. Но больше я вижу белых блузок. Пиджак с некоторым декольте, то есть там такой своеобразной формы. Небольшой округленный воротник там, наверное, пиджака, как он называется, есть. Декольте – это не прямой вырез, а немного округленный вырез пиджака. Ну, пиджак я вижу и темно-синий, и темных, черных оттенков. У кого-то вижу даже темно-зеленого оттенка, такой вот интересный, красивый. Облегающая юбка по колено. А теперь определитесь, вы в туфлях? Нет, не до пола юбка, именно до колена или чуть ниже. Это ум, это костюм как характеристика ума. Если до пола, вы теряете путь. В брюках дамы стоять не могут, вас фаин не пустит в зал. Поэтому форма очень четкая. У дам юбки, у мужчин брюки. Есть спецификация, и на ментале за ней строго следят. Я поэтому вас обучаю костюму. Мужчины, что под пиджаком, я не знаю, но обычно под пиджаком рубашка. Майки там не приветствуют, потому что майка означает спецификацию. Тонкости нижнего белья я не знаю. Уже, извините, у каждого свои. Но они материализуются. Дамы, вы на каблуках. Обратите на это внимание. Не-не-не, вы не в штиблетах. И не каблучок маленький. Вполне себе высокий каблучок. И у некоторых до 12 сантиметров. Я не пугаю. Я нормально к этому отношусь. Внимание, это не значит, что это плохо. Я рассказываю о спецификациях ума. И владычицы на таких каблуках тоже иногда ходят. Просто вы на это не обращаете внимания. Мужчины у нас туфли легкие, мужские, с небольшим каблучком мужским, то есть почти его нету. Но это легкие туфли. Вопрос в том, что если туфли будут тяжелые, ум станет тяжелым. Ну, есть такие тяжелые туфли мужские, даже с застежками железными. Ну, вот так мы стоим перед владыкой. Определились. А теперь внимание. От владыки эманирует состояние планетарного тела. И мы переходим в состояние планетарного тела пред владыкой Кутхуми. Попробуйте это прожить физически. Я тут специально с вами смеялся, чтобы вы настроились на планетарное тело. Ну, как бы чуть-чуть так вот характеристика была. Ну, я не могу сказать за каждого. С моей точки проживания или восприятия, оно не просто уплотняет, а такое ощущение, что ты теряешь силу. Вот как бы стоял сильнее, чем стал. Ну, есть такое слово «сдулся». Это ты не стал маленьким. Но внутри ты более разрежен, хотя при этом тяжесть, уплотненность есть. Завершаем с планетарным телом, Владыка сказал. Возвращаемся в исходное ипостасное тело. Далее, Владыка эманирует нам ипостасное тело человека метагалактики. Метагалактический присутственный вариант. Проживаем фиксацию метагалактического тела. Некоторые в команде перешли в метагалактическое тело. До этого стояли абы каким телом, так выразимся. Значит, у метагалактического тела проживание огня в головном мозге, по груди. То есть идут какие-то огненные реакции по телу. Ну, я бы сказал, огонь течет по телу. Или фиксируется в разных местах. Особенно в хум вы можете прожить некую такую точку плотности в центре грудной клетки. Вот эта точка плотности – это характеристика метагалактического тела. Все остальное там свободно. Но она вполне себе тяжелая точка. Завершаем. И далее владыка Кутхуми эманирует вам изначальное тело. Мы входим в ипостасное тело человека изначальности. Ну вот, характеристики поменялись. Сюда мы сложнее входили, и понятно, потому что это менее нам характерно. Но все-таки почувствуйте, как тело и гармонично, и одновременно нет ощущения плотности, и одновременно ты стоишь устойчиво. Я бы даже сказал цель. Для некоторых это противоречивые характеристики, но принципиально вот тело вот такое однородное в этом. Совсем другое состояние тела, даже физически ощущается. Владыка говорит, и остаемся в нем. Тренировка на тела закончена. И мы синтезируемся с хум изначально, владыки Кутхуми, стяжаем синтез, синтеза изначального стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас, зафиксировав явление изначальным телом, предизначальным владыкой Кутхуми, явлением ипостасного тела, ракурсом материи изначальности, каждым из нас и синтезом нас. И, возжигаясь, преображаемся им. И в этом огне, преображаясь, мы синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми и стяжаем обучение телесному разнообразию явления предизначальным владыкой Кутхуми и другими владыками и владычицами. Каждого из нас и синтеза нас. И, возжигаясь, преображаемся этим. И далее мы синтезируемся с изначальным, что ищем отцом. Переходим в зал изначального, что ищего отца. 512 изначально явлено. Развертываемся предизначальным, что ищем отцом. Ипостасью четвертого синтеза в форме. Синтезируемся с хум изначального стоящего отца. Стяжаем синтез изначального стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на координацию фиксации изначального тела ипостасным телом. Явление каждого из нас ракурсом изначальной материи. В фиксации и выражении 256-й изначальности, явлением изначального владыки Кутхуми, синтезом, восхождение каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь синтезом изначального стоящего отца, преображаемся им. И далее мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем план строения универсальной материи с явлением синтеза характеристик каждым взаимосвязанным выражением. Синтеза универсальной материи каждым из нас и синтезом нас. и стяжая планирование универсальной материи изначального штающего отца, вмещая его собою, мы синтезируемся с изначальным штающим отцом, стяжаем сонастройку ума каждого из нас. На явление синтеза, схемы, планирования и характеристик универсальной материи явления изначального штающего отца каждым из нас и синтезом нас физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с ум изначального штающего отца. Стяжаем синтез изначального штающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас физически этим. И мы благодарим изначального штающего отца, благодарим изначальных владыку Тхум и Фаим, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически собою, и развертываясь физически в данном теле, каждым из нас в данном зале, эманируемся стяженное, возожженное в изначальном штающий дом, в изначальном штающего отца, в подразделение изначального штающего дома, изначального штающего отца Германии и Европы, во все подразделения изначального штающего дома, изначального штающего отца, участников данной практики. И изначальным штающим дом, изначальным штающим отцам. Каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Мы разработали с вами, так поприменялись характеристиками трех тел. Вы их запомните, пожалуйста, не теоретически, они внутри тоже вами запоминаются. И это не значит, что вы сразу все прожили, но когда Владыка вам эманировал, он вам это записывал. Соответственно, когда вы будете тренироваться, есть запись, или просто вас вспоминайте, выходите к Владыке, и вот этот месяц просто тренируйтесь на три вида тела. Уверяю вас, в перспективе вот это вам поможет соответствующим образом отстроиться. Если вы это не будете делать, вы это прошляпите, и потом вы не будете знать, каким телом вы ходите, а ответы Владык надо получать в соответствующем выражении тела. Есть еще четвертый вид тела, более высокий, изначально метагалактический, но это характеристики такие более высокой подготовки.
Можно вопрос? Я вот, может, как понять, развертываемся? Вот это слово само я не могу понять.
Давай так, смотри. Вот ты входишь, я тебе отвечаю. Вот мы входим в эту аудиторию. Угу. Ты вошел. Ты определяешься здесь пространственно. Как ты это делаешь? Только вот ты сейчас не так, что и вошел и плюхнулся.
Присмотрелся, где что есть.
Вот, присмотрелся, что здесь. И когда ты присмотрелся, что где здесь есть, чтобы определиться, где сесть, ты определяешься,
решаешь,
и по итогам что ты делаешь? Фиксируешься, располагаешься. Располагаешься. Теперь ты переходишь на другое присутствие с другой мерностью. Но в дверь не входишь. Но фиксируешься в зале пред Владыкой, в зале, в реальном таком же, но без вхождения в дверь. И твое тело там что делает? Говори.
Адаптируется.
Нет, его там еще нет. Его, подожди, оно там... Подожди, еще раз. Оно там вначале должно появиться.
А, ну да,
чем?
Появиться.
Слово назови. Как оно там появляется? Нет. А скажи мне слово, как характеристика действия, как тело появляется в зале.
Возгорается.
Нет, это оно горит синим пламенем, костер. Дальше. Продолжаем. Подбираем слово. Это нормально, это ментальное обучение ума. Как правильно подобрать слово. Это те же самые характеристики. Продолжай подбирать слова, как ты телом являешься в зале. Я не говорю «являюсь», потому что если я являюсь, это уже тело есть и являешься. Если ты приходишь, ты открываешь дверь и входишь, ножками приходишь. А мы в зале без ножек появляемся. Если я говорю «появляюсь», ты не концентрируешься в этом зале. Появился, не запылился. Как мне сказать слово такое, чтобы ты точно в этом зале стал? Потому что слово «появился», кто появился, а кто нет.
Ну а развернуться, как можно вернуться, раз.
Ты когда-нибудь надувал что-нибудь?
Ну да.
Точно? Ну типа мячика. И вот он из скомканного, когда ты его надуваешь, он что делает? Расширяется.
Расширяется, да.
Ну расширяется, это процесс физический. А тело, когда вот из точки перехода туда, расходится в тело. Как это называется? Вот из точки расходится в тело. Вообще-то разворачивается.
Ну, разворачивается.
Тихо, тихо. Так вот ты туда переходишь точкой. Потому что твое ипостасное тело внутри трехмерно. Идя в более высокие мерности, ты идешь телом, но ты переходишь сквозь все мерности, не формой тела, иначе бы мы шли час туда. Меня однажды Владыка поднимал по этажам мерности. Мы вдвоем были, и Владыка стоял. В те уровни высоких изначальностей, где мы телом не могли быть. Внимание, в физическом времени мы больше получаса поднимались на лифте. Это там, куда мы не могли перейти точкой и развернуться. И Владыка нам сказал, надо идти телом. Мы вышли с ним, дошли до лифта, вошли в лифт, встали, все как на физике. И очень долго поднимались на 100 с чем-то этажей. Только 100 с чем-то этажей в нашем понимании. Ты знаешь, Владыка, в принципе, тоже в некотором смысле всемогущий. Он мог нас укутать и туда перенести. Он это не сделал. Почему? Потому что если бы он сделал, мы там бы развертывались. и учились бы там быть. А он хотел нас перевести во всех наших характеристиках. И вот мы учимся вас вначале развертывать, а потом ходить туда во всех ваших характеристиках. Но для четвертого синца ходить туда во всех характеристиках невозможно. Вы должны уметь стоять в кабинете владыки. Так вот, есть слова, которые очень точно характеризуют суть процесса. Ты переходишь к владыке точкой. Кто не знает, душа выходит маленькая точка из тела. Когда мы идем вглубь души, внутри есть атмическое тело, тело духа. Оно еще меньше души. То есть, если душа там 5 миллиметров, то атмическое тело вообще миллиметр. А еще есть огненное тело, аматическое. Это еще меньше. И чтобы оно перешло достаточно маленькой точки, оно переходит туда. Но там ты должен стоять вот этими пропорциями. И входя к владыке, владыка тебя насыщает своим синтезом, огнем. И из этой точки ты что делаешь? Опухаешь, надуваешься, заполняешься, накачиваешься. Это все в русском сленге очень специфические слова. Восстанавливаешься, то есть ты сдох. Ты сдох. Не-не, восстанавливаются у нас, вот сейчас здесь лечебники сидят, они скажут, что восстанавливаются те, кто болеют. Ты же пойми, что здесь приходят люди разной специальности. У меня отец лечил. Если я ему скажу, ты восстанавливаешься, Виталик, я не больной. Не-не-не, секунду. У каждого это, у тебя, у каждого, мы можем сейчас под каждого там что-нибудь подсунуть. Понимаешь, вот такой, знаешь, и подсунул. А есть однозначная характеристика действия, выработанная 20-летием работы, которая жестко определяет, не вопрос не в тебе, которая жестко определяет, что ты точно туда выйдешь, что ты точно разворачиваешь, станешь, что это слово точно не используется в других профессиях, в разных сленгах типа «больной, здоровый» или других сленгов, понимаешь? Знаешь, это судно для медика и капитана дальнего плавания – это разные явления. Ты понял меня? Совершенно разные. Поэтому назовешь это слово, и не знаешь, какой профессионализм сработает. И сработает, один засмеется, а другой скажет, я поплыл. Ты о чем вообще говоришь? То есть вот это... И вот владыка подбирал нам слова, которые даже профессиональные ассоциации отсекают.
Я просто не понимал саму даже вообще
суть. Подожди, я тебе ответил? Оправдываться не надо, я тебе ответил. Ну, объяснять
хорошо,
не надо.
Хорошо.
Я же тебе ответил?
Да,
ты увидел.
Все.
И мы теряем время. Просто не теряем время. Я тебе ответил. И другим будет. Так вот, развертывается это специально подобранное слово. У нас есть такое понятие психодинамическое мастерство или просто психодинамика. Это владение телом физическим и владение телом на других присутствиях. Психодинамикой я занимался еще до синтеза, владыка меня тренировал и развивался. То есть это само слово не из синтеза. Я вообще по первой профессии артист балета, то есть я телом занимался. Поэтому терминология тела и владение телом в разных ситуациях, и даже на присутствиях или планах в пятой расе, для меня это профессиональный сленг, так скажу. Поэтому вот развертывается – это то слово, которое, внимание, заставляет волевое тело действительно стать в форме телесно пред владыкой. Иные слова на тело так не действуют. И есть такое понятие творящие слова. Мы это будем проходить аж на 20-м синтезе. Это слова ОМ. ОМ как звук созидания. И есть слова, буквально определенные до буквы, которые, правильно сказав, срабатывают чуть ли не генетический механизм. Тело или отдельная часть это автоматически исполняет. И получается то, что получается. Если я скажу «не развертывается» или «не развернулось», а «расхрестнулось», ну, в принципе, я о Христе сказал. Ну, как бы новое слово, ну, выдумали. И ты сразу чувствуешь, что что-то не пройдет. Потому что тело не реагирует своими эманациями и генетическими записями на это слово. Я специально сказал слово, которое вы не особо знаете. Но я сказал правильное слово. Расхрестнулось. Расхрестнулось. Это тоже реакция тела, но это та реакция, которую вы не знаете. Проживи. Что оно делает? А развернулась, ты хотя бы видишь, что оно... Смотри, пространство, куда мы вошли фактически точками, и ты развертываешься в этом многомерном пространстве. Скажи по-русски по-другому. И ты являешься, но являешься-то ты остаешься точкой. Ум должен подбирать слова. И когда вы в дальнейшем будете работать с владыками сами, вы даже четко сказать, не то слово сказал, не тот процесс произошел. И результата не будет. Это ум. И если ум не будет знать характеристики связок, он не исполнит заданное. Я помню, что мы занимаемся умом. Поэтому на некоторые вопросы я реагирую и четко их отстраиваю, потому что если ум не определится, мы так и будем болтаться, мы не дойдем до правильности. Расхристнуться на самом деле это когда тело разделяется на части. Только, извините, разделяется на части, а не на системы. На систему это мышцы, кости отдельно, а на части это вышла душа и вышло сознание. И это о Христе, чтобы потом собраться и воскреснуть. То есть пред воскрешением каждая часть должна с Отцом поработать отдельно. Ну, как три ипостаси разные. Как расхождение трех ипостасей. Примерно так. Но это краткое такое слово, иерархически заданное. В предыдущей эпохе употреблялось. Все, давайте забудем о терминологии пока. Мы вчера с вами чашу ума стяжали? Когда? Не стяжали. Да я знаю, что это я прикалываю. Мне сразу ответили, да, я сказал, когда? Мы вчера с вами не стяжали собственное строение ума. Мы сейчас пойдем его стяжаем, а потом уже на этот ум мы начнем разрабатывать схему того, что мы сейчас стяжали. То есть схему планирования материи, которая должна быть вот здесь идеально стоять, запомниться. Мы элементы с вами нарабатывали на предыдущих синтезах, но я сказал, что будет синтез, где мы долго и плотно разберем эту схему. Этот синтез наступил. Будет тяжелая ментальная система, но она нужна. Поэтому вначале мы стяжаем чашу, куда все это будет записываться, а потом будем разбирать эту схему подробненько. Можно даже с вопросами. Значит, вначале чаша. Это тоже чаша, но мы ее пока уберем, чтобы легче было. Будем портить бумагу. Извините. Значит, ментальное тело. Внимание, в предыдущей эпохе формировалось как хотело. Открытым текстом. То есть ни в какой литературе особых определений нет, но в отдельных контекстах пишется, что существовала чаша Граля, ну, некоторые говорили, ментальная чаша. И если вы проходили погружение, это не обязательно у всех, бывает, что в дом души входишь в погружение, но это здание, где живет душа, там, после смерти, или выходит во сне туда, и там стоит чаша. Это вполне себе чаша, которая видится как чаша. Не говорит чан, но это особое развитие. У тебя тогда не ментальная чаша, а ментал такой тяжелый-тяжелый. Ну, чан это, в принципе, тоже чаша, только такой своеобразной формы. Он округленный. И чаша, она накапливала внимание огонь в предыдущей эпохе. Это огонь Граля. Поэтому, когда говорят, что огонь это что-то новенькое, что человек не воспринимал, вообще-то человек, который владел ментальной чашей, в пятый раз имел огонь в чаше. Но это развитый человек. Неразвитый человек, имея чашу, имел там воду, слезы, астралил. Чувственное восприятие, почему я так тебя отстроил, что это опасно на ментале, потому что чаша при чувственных выражениях на астрале заполняется водой. Она прям видится, чаша заполнена водой. В погружениях, на присутствиях, это опыт уже такой многолетний с многими людьми. Чаша, когда человек на присутствиях, на планах ментален, она заполняется огнем. Это прям видится чаша с огнем. Когда Будда получал просветление, он получал просветление в чаше, когда огонь не колыхался на чаше никакими мыслями. Появлялась такая зерцальная, знаете, вот зерцальная глядь озера, тихое-тихое. Это называлось озеро Читты. Читта – это истина. на древнем языке. Вот озеро истины, это озеро огня в чаше. И когда это вот таким единым, не колышущимся массом идеально зерцало по границам чаши, вот на это входила истина Отца, и ты получал просветление, как свет на этой чаше. И ты проникался светом и становился Буддой. Это так называемая чистота света. Я вам примерно технологически описал, как получил просветление шестой патриарх в дзен-буддизме. Это описано текст, только он это стихами описал. И что вот у него зерцало, там и свет был. А я вам описал технологически, где он это? В чаше получил. На Манасе, в предыдущей эпохе, на низшем Манасе. В метагалактике низший Манас вполне себе стал менталом. У меня тут это любимая игрушка. Чем вносить энергию за синтез? Не работая с владыкой на самой серьезной теме. Вот когда мы играли с вами и смеялись, я на это не обращаю внимания. А сейчас идет серьезная тема, без которого этот синтез... То есть, если вы не стяжаете ум, его так у вас не появится. Без обид. Не-не, планетарный будет. Вот тут маленькая тонкость. Я не знаю, какой, но на планете будет. А метагалактического не появится. Это жестко. Конечно, владыка вам его впишет. Но когда вы его развернете, не факт. Вот сейчас тема, на которую не стоит отвлекаться. Внимание. Есть ум планетный, какой-никакой процессуальный. Что-то у вас там умное есть. И у меня тоже. А есть ум метагалактики. Он имеет жестко заданные характеристики. Стяжаешь – будет. Не стяжаешь – придется сажать заново. Самому. А что сами вы стяжаете, я не знаю. Ну, таких заданных характеристик нет. А на синтезе вам отец... В стяжании даст именно тот эталон, который будет у вас работать метагалактически умно. Чтобы вы не забыли никаких деталей. Поэтому на синтезе мы гарантируем эталонное стяжание, поэтому вы здесь сейчас находитесь. Вот ради таких объяснений и практик. Потому что сами вы можете стяжать по мере подготовки. Какая у нас у всех подготовка, я комментировать не буду, у меня тоже. Понимаете? Поэтому синтез нужен, чтобы мы получили эталонную часть, эталонные характеристики от Отца, как Он творит, а не как мы можем наляпать с нашими возможностями. И есть темы, которые очень важны и определяющие на любом синтезе. Вот она сейчас началась. Одна и вторая. Поэтому, извините, все телефоны буду отбирать. Не-не-не, они пускай это пишут. Это вот. Я к тому, что если вы на них отвлечетесь, а потом вы заберете их. Ну так, чтобы они вам мешают. Но знаете, это вот это нервный стресс. Схватить за телефон, что-нибудь посмотреть. Это не для того, чтобы телефон. Это не кто-то написал, это нервный стресс. Я что-то не понимаю. И ушел в телефон, чтобы реноме свое не портить. Ну, к сожалению, у нас такая психология сейчас. Ладно, забыли. И вот чаши взрастали на ментале или манасе в предыдущей эпохе. То есть они были. У развитых людей чаша была заполнена огнем. Это много мыслей было. Не обязательно его. Но мысли записывались в этот ментальный огонь. Этот назывался огонь Граля. Кстати, для богов огонь Граля являлся огнем бессмертия. Есть такая знаменитая фраза «выпить чашу». Это одна. Ну, все думали, что это такая образная ситуация. Все. Так вот, некоторые боги занимались, ну, я бы сказал сейчас, вампиризмом. То есть воровали чашу людей и выпивали огонь Граля. Это продляло им бессмертие на планах. Поэтому вы иногда слышите от меня напряженное отношение к богам, потому что я знал, чем они с отдельными людьми занимались. В массовом порядке с отдельными людьми, так скажу. И находил чашу у отдельных наших слушаев, которые приходили на синтез, валяющиеся в доме, я корректно выражусь, испитые богами. Могу хуже выразиться, даже изгрызанные ими. Вначале я думал, что это демоны тут баловались так. А потом я узнал, что демоны к чаше и к огню отношения вообще иметь не могут. Они от этого сгорают автоматически. Мы даже начали с чаши манировать огонь, чтобы демоны сгорели, если в доме находились всякие некорректные сущности. Не существа, это от отца, а сущности – это формирование без отца. Поэтому, когда тут некоторые говорят, вот это сущность, они сразу показывают, что контачат не совсем с корректным существом. Вот есть такое в словах. Вот такой словой контекст. И когда я начал выяснять, кто тогда ангелы, а ангелы огонь не пьют. У них там тоже другие характеристики, они в другой специфике живут. И когда я вышел на богов, я был в шоке, потому что на тот момент для меня, ну, боги, высокоразвитые люди, люди галактики. Я это знал, мы еще не были человеком метагалактики. Думаю, ну, высокоразвитые люди, нас развивают, это же хорошо. А когда пьют чашу, чтобы продлить жизнь, то есть живут за счет других, ну, питаются людьми, по-другому скажу. Для меня это был ментальный каннибализм. Вот так попроще скажу, и вы поймете все тонкости. В принципе, это все равно, что руку у вас есть, и сказать, так и было. Кость висит, а мясо съели. Правда, противно? То же самое на ментале. Только сейчас, только еще хуже. Это чаша сердца. И у вас выпивают сердце. И после этого вы ментально высушенный фрукт. То есть мозги у вас перестают... Ну, мозг работает как биологическая функция, а мысли перестают развиваться. И личность у вас не формируется без ментальной чаши. То есть вы неактивны личностно. Ну и понятно, это взращивание стада баранов. В итоге периодически человек из множества жизней накапливал опять чашу с этим огнем, и если попадал под какого-то бога, он мог ее выпить. И была полная гадость. Ну и последний момент, чтобы вы так ассоциировали и подумали о чаше, ну типа вот там может выдумать, там насмотрелся чего-то, там навыдумывался. Храм, что католический, что христианский, православный. Да? Крестят где? В чаше с водой. Очень четко строится чаша большая. Ну, правда, она заполняется водой, потому что наши тела в огонь опустить сложно. Или нужен специальный вид воды огненной, многоградусной. Внимание, в древности тогда крестили такой водой, это сейчас ее пьют. И использовали только для крещения. Вот вы будете сейчас в шоке, но в Сибири на сильных морозах протирают воду и спиртом, чтобы тело не заморозилось. Так детей, чтобы они были крепкими, опускали в чашу, ну, по-нашему, с водкой. Но водку не пили, потом выливали, считая это гадостью. Крестили. Как? Крестили водой, она обжигала очень сильно. Я знаю, что вы сейчас скажете, бред ты несешь. Это вы так считаете. Я корей. Это были христиане. То есть никаких там языческих обрядов. Это крестили водой, но с высоким градусом спирта вещества, так скажу. Я не знаю, сколько градусов там было. Я просто знаю, что такая методика есть. Ладно. И вот опуская в чашу с водой, крестят не только водой, в смысле для воды, или в честь воды, а крестят для того, чтобы у тебя появилась ментальная чаша. Потому что если появляется ментальная чаша, и она заполняется огнем, ты получаешь право войти в рай. Потому что рай находился на манасе, то есть на ментале. И людей, помните, во всех историях людей определяют на весах. Ну, весы судьбы, все. Но весы – это две чаши. Две чаши накопления, плохие и хорошие. Так вот, чаша хороших накоплений должна быть вашей ментальной чашей сердца. Ну, а чаша плохих вешают в равновесие чего-нибудь там и смотрят. Условно смотрят, там ничего не качается. Смотрят на вашу чашу, что вы надумали, что вы накопили в вашей ментальной чаше. И все весы. Но людям показывают это весы, чтобы вам... Легче было с чем-то ассоциировать, потому что вы не знаете, как это проверить. Легче объяснить, что это равновесие. То есть это тоже проверка чашей. И когда человек подходил к вратам рая, это на ментале вполне известное место было, если у него сияла чаша с огнем, его привратник апостол Петр, стоящий за пределами рая, то есть был тоже наказан, но апостол, не наказанный внутри рая, а он стоял за пределами рая, хоть и с ключами. Пускал в рай, но стоял за пределами рая. Это прям написано, я прикалывался, как люди это не понимают. Да? Он проверял всех на чашу. Если чаша с огнем горела, Дальше можно было уже определять, пускать дальше или нет. То есть она должна была возжигаться огнем. То есть человек должен был думать. Потому что если чаши нет, и туда пустишь, пускаешь в ментально концентрированную среду, человек не может думать, он что там? Потеряется. Опять не то яблоко сорвет, не под тем деревом ляжет. Ну, в общем, и наказание и ему, всем остальным людям. То есть проверка была не в том, чтобы пущать, не пущать, а насколько ты был организован, ментален, внимание, мудр. И те, кто знают такие мистические практики христианства, те знают, что христиане еще нарабатывали мудрость. Но мудрость они нарабатывали специфическую, ментальную. Потому что чем больше мыслей, там, чему, отец, ты меня учишь, тем сильнее чаша накапливалась огнем и записями правильных мыслей. Вот такая интересная четвертая часть. Вот, зная разные эти методики, я много не расскажу, чтобы времени терять, там очень много их, мы начали давно еще, за 20 лет, формировать вот ментальные позиции, как развивать чашу, как с ней что делать. Ну и потом уже в синтезе дополнились материалы метагалактики. Я вам сейчас показываю итог очень многих, внимания и практических использований. То есть, когда я вам рассказываю часть, это не теоретическая часть, а это ту часть, которую мы реально используем и действуем ею практически. Я и другие служащие. А то на некоторых синцах я вам рассказываю часть, и говорите, ну вот там, или умозрительно представил, или надумал. Мы имеем право отдавать только то, что, слушайтесь, имеем сами и умеем этим пользоваться. Потому что если мы не умеем этим пользоваться, я не могу вас вывести к владыке и передать вам, как это сделать. То есть мы выходим к владыке, и владыка вам эманирует, как это сделать. Но если я это физически не поддерживаю своими эманациями, как я это делаю, ваше тело там не обучаемо. Ну, то есть оно не ориентируется, что делать. Поэтому здесь я эманирую, как делать здесь, а там владыка эманирует, обучая вас там. С двух сторон идет фиксация, и ваше тело обучается, что делать. Называется ускоренный курс. Вот этому посвящен синтез. Одно из обязательных явлений для любых таких обучений – чаша. Потому что когда владыки вас обучают, знание куда записывается? В первую очередь в чашу ментальную, ну или чашу ума. Значит, вот эту характеристику, что я сейчас нарисую, будет иметь две части – четвертая часть и 36-я часть. Они одинакового строения, но и будут иметь разные накопления. Четвертая часть – это чаша ума, а 36-я часть, кто-то знает, как она называется? У нас все части формируются по 30... Вот смотрите, у нас 32 синтеза. Мы сейчас идем четвертым синтезом. Но, по идее, у нас всего действует 32 базовых синтеза для переподготовки. А частей 256. Много. Ну, 128 они формируются вообще сложно, первый синтез тела. А вот мы с вами идем от образа отца первой части до 32. Чтобы ускориться, мы еще на каждом синтезе снижаем по две части. Еще с 33 по 64. В итоге первая 33-я. Вторая, 34-я, третья, 35-я, четвертая, 36-я. В итоге 36-я часть – это такая же четвертая, только в следующей 32 рице. Я вам подскажу, если кто-то читал. 39-я часть, 40-я – это дом, неважно, какой дом. 39-я, 7-й горизонт – образ, тип. 38-я, 6-й горизонт – сообразительность. 37-я. Осмысленность. Кто-то читал часть? Читали. И 36-я, 4-й горизонт, связан с ментальностью, с мыслями. Ниже осмысленности что у нас? 35-я часть, ниже 36-й, что-то с чувствами там. По-моему, чувство знания. А 36-я как называется? Уже три знают. Я просто в глаза смотрю, кто читал, говори.
Логика.
Логика. Ментальность. Логика. Логика – это четвертая сфера мысли, мы сейчас к ней вернемся. Это развитие ментальности как логики. Мы сегодня вспоминали инструмент логики. Это мы вас фиксировали на 36-ю часть. Вершина ментальности предыдущей эпохи – логика. Логика формировалась только в Индии у браминов, отличалась характеристикой высшей касты браминской Индии. И если человек обладал логикой, входил к браминам, и они видели, что он логик, они говорили, тебе сюда можно. Если человеку задавали пару вопросов, он логически не мог ответить браминам на любом языке. Его не пускали, не допускали никаким знаниям и просто говорили, ты не обучаем. И типа в веках развивайся. Логика формируется только если у тебя есть чаша, и при долгом накоплении огня и развитии ментальности у тебя формируется логика. При этом для ментала и ментальности у нас это всего лишь четвертая сфера мысли. Но мы специально выделили аппарат логики, потому что это стало уже не четвертой сферой мысли, а специальным видом ментальной деятельности. И где-то за 15 лет синтеза мы взрастили новую часть, которая называется логика. Новый аппарат, который называется логика. Все предыдущие 15 лет синтеза у нас его не было. Внимание, мы не могли вырастить такую часть, как логика. Логика – это и логичность ваших действий, и логичность ваших мыслей, и логичных… Вот бизнес-план строите, там должна быть логика бизнес-плана. Нет логики, банк не понимает, что вы написали. Очень просто. То есть логика нужна во многих специальных взаимодействиях ваших с разными инстанциями. Поэтому Владыка выделил специальную часть в виде логики. Над ней стоит осмысленность, сообразительность, чтобы вы всем этим оперировали. Поэтому, когда я сейчас рисую схему, это задействует две части. Часть ума и часть логики. При этом это будет активироваться еще и в других четвертых частях горизонта, везде есть чаши. Поэтому запоминайте эту схему, она у нас универсальна. Значит, смысл в чем? Чаша – это в принципе чаша. Просто чаша. Вот этот знак, кстати, похож еще на мусульманское полумесяц. Так вот, некоторые говорят, что там полумесяц. А мусульмане, которые имеют более высокую подготовку, говорят, что на вершине чаша. И на вершине мечети, при вот в таком расположении, хотя иногда очень некрасиво, даже на рога похоже, да, это символ чаши. А если они ставят полумесяц на вершину, он тоже есть, он стоит не вот так, а клубоком. Вот на такой ножке. И тогда на вершине мечети стоит полумесяц. Но если кто-то был в восточных странах или на Кавказе, полумесяц стоит вот так вверх, есть полумесяц. И даже по телевизору мечеть в Кавказе показывают, полумесяц показывают. А есть где чаша. И вот эта мечеть выше. Потому что это мечеть чаши. И она нацелена. Я не рекламирую сейчас мусульманцев, я просто говорю, что сознательно мечеть нацелена на формирование чаши. Я не знаю, формирует ли она, я не спец в этом. Я знаю, что по символике она этим занимается. Поэтому эффект чаши знали в разных народах, в разных религиях. Есть и в христианстве крест в чаше, есть чаша на кресте, то есть есть разные символы. То есть христиане тоже об этом знали, но это вот тайно всегда было обычным людям. Ладно, чаша. Чаша имеет ячеистую структуру. То есть вообразить, что есть масса ячеек маленьких, разные формы, разные структуры вот внутри, где записывается информация. То есть бит информации записывается в маленькую ячейку. Ячеечка, она внутренняя полость. Она бывает закрывается, бывает нет. Чаша имеет внизу зерцало. Зерцало. Представьте CD-диск. Блестящий такой диск. Ну, который музыкальный там. Вот на дно чаши поставьте, это зерцало. Только диск, он плоский, а зерцало имеет еще снизу выпуклость. Видите, вот эту вот часть. И чем умнее и развитее человек, тем толще у него зерцало. Я когда-то видел зерцало учителя Илариона, ну так, довелось с ним поработать. Так вот у него зерцало было вот такой толщины. У обычных людей вот такой. Ну, для разницы. Это вот. зерцало, и дальше чаша пошла. Я не шучу.
А у нас с вами...
Ну, меньше еще. Это я толстый сравнил. Пример.
Ну вот зерцало, оно имеет вот такую... Лежит на дне чаши. Вот здесь идеально вот этот, как CD-диск. Но я не нарисую черным крышом.
Он блестит. И на нем отец ставит печать вашей вообще-то судьбы. Или печать вашего развития.
То есть здесь записаны все первичные информации, которые с вами происходят. Этот диск вот так эманирует вниз. Разные субъядерности. Мы к этому слову еще подойдем. Но атомы молекул. И вот эти атомы молекулы формируют ситуации, которые происходят в вашей жизни. Базовая запись этих ситуаций идет на зеркале чаши. Сама чаша заполнена огнем. Огонь бывает разный. Но в первую очередь это огонь Грааля. И ум чаще всего пользуется огнем Грааля. Есть огонь самого ума, есть ипостасный огонь, есть разные виды огня, которым может заполняться чаша. Мы сейчас возьмем огонь Грааля, потому что это огонь такой большой, вневременной перспективы развития. То есть Грааль это очень высоко. То есть чаша заполняется, я специально говорю, что чаша может заполняться разными огнями. Потому что иногда на присутствиях вы выходите и говорите, а у вас чаша заполнена другим огнем. И вы начинаете бояться. Раз не огнем Грааля, значит это плохо. Нет, чаша это инструмент, который может усвоить разный огонь. Или пятого, или четвертого горизонта. Вот будет следующая пятая часть, она называется Грааль. Поэтому здесь мы больше впитываем огонь Грааля. Это как бы пятая часть взаимодействия с четвертой. Огонь Грааля что делает? Это не просто жидкость. Ну, можно сказать, что это плотный, жидкий огонь. То есть в чаше огонь видится как жидкая масса. Это сгущенный огонь. Это не горящий огонь, а это сгущенный огонь. Есть такое понятие вот ртуть. В принципе, это и жидкость, и одновременно это не жидкость. Ртуть это не жидкость, а как называется? Металл. Это жидкий металл. Но он не плотный, из него нельзя прутья сделать. Хотя, в принципе, в холодном виде, но если заморозить, он вполне себе структурируется. Это жидкий металл, но это металл. Вот и есть огонь, который пламенеет, есть огонь, который эманирует, а есть так называемый жидкий огонь. Слово «жидкий» не относится к стихии воды, это просто мы так это видим. Вот чаша – это жидкий огонь, который... По характеристикам очень похож на ртуть. Но это не металлический огонь. Я поэтому боюсь сказать ртуть, чтобы у вас не было ассоциации. То есть этот огонь может делиться на самые мелкие частички, как ртуть в принципе. То есть маленькие шарики. И одновременно все эти частички могут объединяться и тут же образовывать большую массу, входя в эту чашу, как одна большая капля. То есть один большой массив вот этого жидкого огня. То есть этот огонь имеет очень уникальные свойства. Эта маленькая частичка может входить как в ячейку, и в этот огонь записывается информация, так и в этой ячейке эта информация может выходить из огня, и огонь возвращается в чашу вот сюда без записи информации. То есть сам огонь не имеет записи информации, а записан он в ячейках чаши. На вершине этого, да, вот этот огонь, вот это зеркало, о котором я говорил, зеркало верхнего огня, зеркало нижнего. На вершине огня, буквально где-то по экватору, это экватор, находится так называемое ядро. Раньше еще в старых текстах мы его называли престолом, пока не разобрали, что во всем. Но фактически это ядро выражает вышестоящую часть. Вышестоящая часть у нас Грааль, поэтому здесь у нас находится ядро Грааля. Это очень четкий связь. Почему вышестоящая часть? Потому что ментальная чаша должна быть взаимодействована со следующим пятой частью. Тогда у них правильное взаимодействие. Если здесь нет взаимодействия с вышестоящей частью, ментальная чаша не работает, запомните. Поэтому сама чаша четвертая, а ядро в чаше должно обязательно взаимодействовать с вышестоящей частью. В данном случае пятая часть у нас Грааль. Есть еще там чаша, допустим, 12-й части. 12-я часть у нас сейчас синтезобраз. Чаша синтезобраза, 13-я часть престол. И тогда будет чаша синтезобраза с огнем престольным. И тогда здесь будет ядро престола для сравнения.
Огонь, ядро Граля чем занимается? Внутри него компактируются силы, которые мы будем проходить на пятом синтезе. Но это ядро на своей оболочке записывает лучше ваши личные мысли. Ну, единственное, добавлю печальную новость, если они были. Я не к тому, что это плохо, я не хочу вас обижать. В предыдущей эпохе есть знание, что личную мысль создать крайне сложно. Это как раз вот аппарат логики нужен, как минимум, чтобы ее создать. Поэтому мы чаще всего записываем мысли других людей, читаем мысли великих полководцев, великие афоризмы, читаем разные книжки. И чаша знаний у нас накапливается, потом смешиваем эти мысли. Прочитав 4 тома Льва Толстого, можно насмешивать разные мысли о жизни общества. И потом якобы рождаем свою мысль, но чаще всего эта мысль является следствием других прочитанных мыслей других великих людей, к сожалению. И мы даже сами этого не понимаем, что мы передумываем те мысли, которые думали другие люди. К сожалению, так. В «Двух жизнях», если вы читали, есть такая там фраза, когда Левушка видел, как учителя посылают мысль, и какие-то невидимые существа тащат эту мысль человеку, пытаются впихнуть ему в голову, а он это не берет. И это существо потом умирает. Это о ментальных мыслях. Не дошло.
Вопрос. Рисунок очень напоминает глаз. Как-то...
Никак.
Чаша
взаимосвязана с оком? Никак. Чаша, можно сказать, что взаимосвязана с оком, когда мы доходим до 29-й части, и 29-я часть ока, и есть чаша хум. И тогда это связано с оком, то есть ядро – это око. Если ты имеешь в виду глаз вниз, в смысле вот это вот сияющее, да, вниз, можно сказать, что отец смотрит на нас ментально. То, что вверху, то и внизу. Глаз у нас самое совершенное, это можно назвать зрачком, который манирует ситуацию, все. Такие ассоциации есть, включая то, что это хрусталик, допустим, да? Но аналогов глаза в этом никогда ни один владыка, ни отец нам не подтверждал. То есть строение похоже, но глазом это отец никогда не называл. То есть он не смотрит через чашу вниз. Но через око смотрит. Поэтому вот здесь записываются ваши мысли. И здесь формируется так называемая сердечная мысль. Это набор разных характеристик для определения мысли. Это синтез движений, ощущений, чувств, мыслей, смыслов, сути, идей. И раньше я бы сказал основы, сейчас это можно сказать начало. Да, в синтезе. И когда вот они пересекаются между собой в одно направленное движение, рождается... Собственно, ваша мысль, описывающая и набор сути, и набор смысла, и набор чувств в одной мысли. Мы специально это называем сердечная мысль, это обычная мысль, потому что обычная мысль имеет свои характеристики. В чаше находится 256 сфер. Это такие 256 оболочек, которые выявляют разные характеристики мысли и создают разные характеристики мысли. Оболочка – это сфера, где половина сферы идет в чашу, и внутри чаши формируются такие же 256 слоев. И вот эти ячейки – это не один слой ячеек, а это 256 слоев ячеек, и для каждой оболочки свой слой ячеек со своими записями чаши. Представьте стенку чаши в разрезе, где 256 слоев. И каждый слой имеет свою ячейку многомерную, запись информации. Этих ячеек, слово «тысячи» – это не то слово, «миллионы». Ну, у современного образованного человека. И таких ячеек в миллионах 256. И там записываются любые минимальные фрагменты знаний. Это я говорю об идеальной чаше. Чем менее развитый и просвещенный человек, тем меньше у него ячеек. Вплоть до 3-4 крупных на всю чашу я видел однажды. Я думал, это что-то особенное. Мне потом отец сказал, это 4 ячейки. Чаша, поделенная пополам. Вот так. И наискосок. Ну там, 2 ячейки крупные и 2 ячейки мелкие. И что я спросил? Отец говорит, все, учится думать. Я говорю, всем все. А сколько знаний? 4. 4 единицы знания. То есть он не знает ничего. Я не буду говорить, сколько у него классов образования. И что он там изучал? Ничего. Вы в шоке на меня смотрите. Он считать даже не умел потом, как оказалось. То есть он говорил, считать не умел, писать не умел, думать не умел. Ну, то есть он мыслил вроде бы, но это все мысли, которые ну, он в оперировании с других людей насканировал. 4 ячейки. Я был в шоке. Я такого никогда не видел. Я даже вот такого. Ну так, на всякий случай, что ячеек бывает и... Бывает, может быть, вообще плотная чаша, где ячеек нет. Может, это был разный человек. Но мне пока не встречались. И вот в каждой сфере разрабатывается свой аппарат мыслей. И вот здесь как раз та самая субъядимость. Огонь – это, в принципе, однородная, ну, вот как жидкость, как да, ртуть. А теперь представьте, что из этого огня формируются сгустки. Вот у нас есть строение атома. Атом имеет ядро, и вокруг бегают частицы. Ядро из чего состоит? Из квантов, из кварков, там, из чего еще что-то. А в самом центре ядра находится точка огня, чтобы сформировалось огня. Или просто огонь. Мы это называем ядром огня. Некоторые говорят, ученые это еще не нашли, это может быть неправда. Другой вариант – астрономия. С чем сравнивают нашу Солнечную систему? С ядром. Или с атомом. Где Солнце в центре ядро, а все планеты вокруг бегают частицами. Бегают вокруг атома. Кстати, если бегает 8 частиц вокруг ядра, это какое вещество? Вы ртуть знаете? Я забыла. То есть наша Солнечная система, можно сказать, а?
Кислород?
Не, кислород у нас третий, по-моему, или второй. Водород первый, кислород третий, по-моему. Или четвертый. Ну, что-то такое. А? Водород первый. Водород первый. С водорода все начинается. Кислород, по-моему, третий. А что восьмой? Или второй даже. А что там восьмое, надо подумать. Я во многих аудиториях спрашиваю, что такое 8 частиц. Раньше было 9. Астрономы убрали планету Плутон, стало 8. И мы перешли из состояния одного вещества в состояние другого вещества во взаимодействии с метагалактическим веществом. Скажет, как же так? Это же целая Солнечная система. Внимание. Наша планета – маленькая точка, летающаяся в космосе метагалактики. Это НАСА сделала реконструкцию компьютерную. Но тогда наша точка вертится вокруг маленькой точки в виде Солнца, и когда все это в громадной метагалактике летит, это получается что? Атом. С множеством точек в виде частиц. Так что, в принципе, это может быть элемент соответствующего вещества. Но вот смотрите, когда мы смотрим на Солнце, там идут термоядерные реакции. Это же огонь. Огонь. А есть такой закон, то, что вверху, то и внизу. А если в центре макроатома, в виде Солнечной системы, в центре ядро с термоядерным огнем, и бегают частицы в виде планет, то в микроатоме, внутри нас, атом имеет такое же строение. То есть ядро имеет термоядерные реакции с огнем, а вокруг бегают частицы, которые мы называем разными, там, электронами, позитронами, по-разному называем. Но принципиально то, что вверху, то и внизу. И значит, если Солнце в виде ядра имеет термоядерные реакции, наше ядро в атоме тоже имеет, ну так скажем, какие-то огненные реакции. То есть это сгусток огня. В итоге чаша формирует сгусток огня. Видите, она сама как шарик, да? Формирует сгусток огня, он формируется тем, что в этот огонь из ячеек разнонаправленно записывается информация в огонь, формируется сгусток огня, как информация, записанная из ячеек чаши, и вот это начало мысли. Если таких ядер с огнем будет несколько, рождается цепочка из ядер, и рождается мысль, которая имеет массу информации. Вот я говорю, слово было такое. Слово может состоять из 5 ядер на разные буквы с разными смыслами. Имела 5 ядер, тоже свои смыслы на каждую букву, уже множество ядер. 5, и число, и все это множество ядер, с разной информацией на слово 5. И ядер, разная информация на каждую букву, и на смысл каждого понятия ядра. Вместе рождается вот такая цепочка массы ядер точек, действующая. Туда еще включается сердечная мысль с чувственным осознанием разных этих слов, с ощущением разных этих слов, с сутью разных этих слов, если есть, со смыслом разных этих слов, если есть. Это все такая одна линия ядра. И когда оно пронзается единой линией, множество точек образует одну линию. У вас рождается мысль. Как говорят ученые, энергоинформационное внимание. Поток. Поток набора единиц. Множество точек рождает линию. Множество ядер рождает вот эту цепочку в виде одной линии. Но у нас это не энергоинформационный поток, потому что энергия другую стилистику имеет, а огненно-информационный или огненно-содержательный поток. Собственно, мысль – это всегда поток вот этих частиц в наборе. Я показал вам линию, но развитые мысли, сложные мысли, там математические формулы, музыкальные там всякие вот этюды – это уже мысль, имеющая, как снежинка, разные формирования. То есть ответвление туда, вверх, вниз. Только снежинка плоская, представьте, в объеме. Разную красивую конструкцию из разных точек, которые между собой пересекаются, не пересекаются, несут разные содержательные потоки информации. И вот этот объем из множества точек и пересечений между ними, это одна мысль на какую-то тему. Теперь представьте множество мыслей на эту тему, которую надо обработать, и вот это множество конструкций между собой связалось, и появилось что? Аппарат мысли из множества этих конструкций. И в центре сферы рождается аппарат мыслей на такую-то тему, на такое-то качество мысли, допустим, логической мысли, ассоциативные мысли, тотемные мысли, формальные мысли, это виды мысли. Мыслеобразные мысли, это мыслеобразы, что вы писали на служение, если кто служит, там вы писали мыслеобраз. Вот есть восьмой вид мысли, мыслеобраз, ну сейчас он девятый, по-моему, мыслеобразный. Да? И вот есть разные виды мысли, которые формируются, внимание, вами, созиданием соответствующих мыслей в виде конструкций, и рождается соответствующий аппарат, как вы мыслите. Неправильно сконструировали аппарат, вы мыслите... Неправильно, никто вам виноват, никакой учитель не поможет вам перестроить, пока вы сами не научитесь думать правильно. И еще, эти аппараты не заканчиваются с одной жизнью. Заканчивая жизнь физическую, аппарат остается, но заканчивая жизнь тонкую, эти аппараты разрушаются, но остается запись в духе, какими они были. И когда вы воплощаетесь ребенком, если вы, родители вас хорошо воспитывают или учителя, ваши аппараты развиваются, ну, совершенствуются, и вы более развиты становитесь. А если вами никто не занимается, у вас восстанавливаются те аппараты, что были. А если вообще никто не занимается, вы там, то они еще и не все восстанавливаются. Ну, не в том качестве. Жизнь другая. И вы живете как можете. То есть эти аппараты развиваются каждую жизнь. Чтобы они стали устойчивыми, вы должны получить некий совершенный аппарат, пробудиться в этом аппарате. Чтобы из жизни в жизнь у вас прямо с детства формировалась или логика, или ассоциатика, или образный ряд определенного мышления, взгляда. То есть соответствующий аппарат мысли. Ну и последнее. Вот это строение сейчас относится к такой части, как ум. Это универсальное строение для всех частей четвертого горизонта. То есть 4, 12, 20, 28 в основном имеют вот такое строение. Выше 28, там у нас сейчас новое строение формируется. Мы к нему вернемся попозже. Но принципиально вы действуете вот этим строением. Что такое ум? Соответственно, ум – это универсальная материя, и вопрос не в том, как он строится, а что записано в ячейке чаши. И если в ячейке чаши записаны виды строения универсальной материи, и чаша оперирует, как строится материя, это присутствие, это планы, это изначальность, это эволюция, это мир, как они строятся, вот какие-то такие темы мы проходили. Сейчас мы это все будем обобщать. То чаша занимается вот этим строением, описывает характеристики, знает характеристики, где что находится. То есть вот о чем мы говорили сегодня, о характеристиках, это ум. И вот в чаше все это должно быть записано. Если в чаше это записано, можно определиться, куда пошел, куда правильно пошел, куда неправильно пошел, где правильно взаимодействие, где неправильно. То есть здесь характеристики всех видов материи, любых мерностей, с которыми вы взаимодействуете. 256 сфер, представьте, 256 видов мерностей в уме, и он определяет, где вы с этим всем взаимодействуете. А вы даже не знаете, что вы владеете этими мерностями. Я без шуток. Поэтому на самом деле аппарат намного сложнее, чем мы видим, но это та первичная универсальная схема, которую мы уже очень много лет на себе проверяем, она действует. Сами в ней работаем, она действует. Она развивается. Ну, я думаю, она будет развиваться и дальше. Только мы пока имеем минимум вот это. Вы скажете, что так простенько? В пятый раз у людей вообще этого не было. И ментальная чаша была только у очень развитых и подготовленных подвижников. Из жизни в жизнь она то формировалась, то, извините, была пустой и валялась в доме. То есть не у всех жизнь была ментальна. Скажите, да как же так, мы сейчас такие ментальные. Внимание, за последние 100 лет на наших территориях все люди стали образованными. Но даже сейчас около 20-30% из 7 миллиардов необразованные. 20% из 7 миллиардов – это почти 1,5 миллиарда. Это по оценкам ООН. Ментальная чаша в этой жизни им не грозит. Они необразованы. Понятно, о чем я? На самом деле это даже до сих пор проблема. Не во всех странах экономически есть деньги, чтобы создавать систему образования для всего населения. Вопрос не только в африканских, уже европейские такие есть, к сожалению. Ну, я имею в виду, на территории Европы расположены. Сами найдете, вы потом поймете все эти законы. Поэтому, когда вы говорите, ну как же не ментально, а 100 лет назад, ну, допустим, в России первые там народовольцы пошли в деревни обучать население знаниям. В Европе то же самое. 100 лет назад массовой системы образования не было, были элитные школы. Ну, да. А 200 лет назад даже элитной школы не было. Лицей, где учился Пушкин, первый в России, для детей особо развитых, был 200 лет назад, меньше, чем 200 лет назад. Первый лицей в России. Вас в Германии. Университеты не трогать, это уже для студентов, богатых, все. Школа первая. Такая лицейная. Не ремесленная, где ремесло обучались, где передавали навыки, как делать там меха или это. Это и в России хватало. Кузнецные школы там, их было полно. Вот, которая образовывала человека, а не передавала мастерство ремесла, так выразимся. Не знаете. Ну, примерно. Когда-то были. Вот где-то всего лишь 200 лет во всех странах начинает образовываться школа для развития ментальности. И начинает развиваться чаша ума. Пока не было образованности, чаши ума развивались у самых продвинутых, специально обученных, особо подготовленных, ездящих чуть ли не к египетским жрецам, чтобы у них все это развивалось, в Тибет, чтобы они это формировалось, или у спецфилософов, которые напрягали своих учеников, как в Греции, чтобы у них ментал вырос, как у Александра Македонского, они могли думать, что они делают. И это была подготовка великих царей и императоров. Сколько их было на население? Мало. В итоге ментальной подготовки было мало. И за последние 200 лет она выросла. Поэтому то, что у нас с вами, где-то 16 час действует, это сумасшедшее количество по развитию наших частей. Потому что у обычных людей даже одна может не действовать. 16 час это в 128 частях. Синтез тела не трогаем. По 8. На каждые 8 частей действует одна чаша. 16 на 8, 128. Так, на всякий случай, чтобы не было иллюзий. Все. У нас они действуют, у всех остальных с вопросом. Кстати, мы со старшей группой впервые стяжали чашу адепта, такую обновленную. Аж 15-я чаша. 15-й вид чаши. Аспекты, да, извините. Чаша аспекта. Аж 15-й вид чаши. Нам было очень сложно ее стяжать и в нее выйти. Нас буквально настраивали.
Поэтому на самом деле чаша только кажется, что это легкий инструмент, а когда ты стяжаешь сложные виды чаши, тебе очень сложно от этого. Ну, физически ты сидишь, ты ничего не понимаешь. А вот когда ты понимаешь и проживаешь, ты понимаешь все эти сложности. Итак, мы сейчас идем, стяжаем чашу. А, я же не сказал еще одно. В центре чаши формируется тело ума. Это реальное тело человека. Оно не будет существовать отдельно от вашего тела. Раньше мы их называли по-другому, вы там смотрите в текстах. Сейчас мы определили, что будем называть все это телом. Оно отличается от седьмого тела тем, что седьмое тело существует само по себе, а это именно тело ума. Есть такой физический термин – тело физическое. Мы начали говорить «тело», потому что, когда я говорил просто синтез образ ума, все представляли все, что угодно. Все, что угодно. Осьминожек, голова с хвостиками. Ум представляли головой, а вместо ног рождались почти щупальца. Это был синтез образ. То есть у каждого был свой, мягко говоря, корректно выражусь, синтез образ. Я долго не мог понять, в чем дело. Владыка мне не говорил, а потом я однажды у одного умного человека, он сказал, я возжигаюсь и выхожу к владыке синтез образом. Ну, там одну часть. Я вышел. Смотрю, телом не стоит. Я говорю, твой синтез? Да, я телом. Я владыка синта, голова с щупальцами, длинными, вот они стоят. А голова человеческая, а из шеи тело видит. Я говорю, владыка, это владыка, это что? Он говорит, синтезообраз. Я говорю, он же тело должен формировать. Владыка мне, а кто ему сказал, что надо формировать тело? Он синтезообраз формировал. Что смог по своим качествам духа, то и насинтезировал. Ну, пришлось переображать синтезообраз. Благо, этот человек подготовлен. Он сам увидел. Мы его там определенным огнем ввели в сцену. Я посмотрел сам, что было, это не мое. Я говорю, ты на этом стоишь. На присосочках. Мы пережили. Поэтому мы сейчас отказываемся от такого термина, как синтезообраз. Это не очень давний опыт. Мы очень... Вот смотрите, это настолько сложный инструмент, что мы продолжаем его развивать и не всегда владеем всеми тонкостями. Поэтому мы вводим такое понятие, как тело. Потому что когда вам говоришь тело, вы сразу видите руки, ноги, голова. Щупалец не видите. Ну, только у редких наших представителей могут крылья возникнуть с перьями. Но это уже спецконтингент. Ну, в смысле ангельское, я шучу. Иногда и рога с хвостами. Это воспоминание о лучшем прошлом. Прошлых воплощений, то есть из подсознания всплыло. Но обычно тело – это человеческое тело. Я не умею его рисовать, поэтому представь, что здесь человеческое тело. Головой оно или входит сюда, или упирается сюда. Конкретно тело в чаше. Вы сейчас будете так стоять. И в это тело впитывается огонь чаши и выливается огонь чаши. В итоге знание здесь человек чаши в ваше тело входит и выходит. Соответственно, тело ума стоит в чаше. Но как только вы начинаете думать, внимание, если вы начинаете думать, уточнение, это тело развертывается в вашем физическом теле, вы тут же готовы мыслить не только головным мозгом, а фактически мыслит все тело в целом. И ячейки, вот эти чаши через тело ума могут записать информацию в клеточки вашего тела. И ваше тело повышает ментальность. Что значит повышает ментальность? Идет какой-то ускоренный процесс движения. И ваше тело вдруг само не ожидается, как оно быстро поворачивается, обходит какие-то углы, четко делает. Вы не успеваете соображать, оно само делает на автоматике. Причем в нетрадиционной ситуации. Это тело фактически думает ментально, в синтезе ментального тела и физического за вас. Это специальные виды тренировок, они есть. Они действуют правильно. Это не называется, что так ментально обучают. Но обучают тело, так и говорят, мы обучаем тело думать, чтобы оно действовало в нетрадиционной ситуации, вот как могло. В разных профессиях это по-разному. У военных по одному, у хореографов по другому, у йогов по четвертому и так. Но принципиально это повышение ментальности физического тела, чтобы оно успевало действовать, думая в пространстве, ну и не спотыкаясь никуда.
Поэтому вот здесь у нас тело ума, руки, ноги, голова полностью похожи на вас. И в любой момент, вот на этот синтез, оно постоянно развертывается в вашем теле. Ну, я правда не знаю, если у вас есть сейчас тело ума, оно развертывается. Если нет, сейчас будет. Я не хочу обижать. В предыдущей эпохе была просто чаша с огнем. Зерцало, ядро, тело ума, сферы мысли, аппараты появились только за последние 15 лет. Предыдущая эпоха, чаша, четыре сферы. Какие вы знаете? Логика, ассоциатика, иногда, если вы писатель или поэт. Но чаще всего две сферы. Формально-логическое мышление и образно-ассоциативное мышление. Связано с правым полушарием и левым полушарием. Все.
Миф.
А? Миф это уже развитие культурологическое, это не у всех было. Все. Ну, по идее, должно быть мифологическое. И вот чаша, представьте, чаша с двумя сферами. Причем сферы припаяны к серому веществу. Ученые так и говорят, левое полушарие формально-логическое, правое образно-ассоциативное. Все. И ты думаешь мозгами, никаких чаш. Все. И что? Я не шучу. Почитайте литературу, будь в шоке. Две сферы мысли. И все убедительно говорят, что только так. Мы вначале разделили две на четыре. Формально, логическое отдельно. Ну, есть формальная логика. А есть просто формальное мышление формы, когда ты воспринимаешь форму. А есть мышление логики, когда ты логику строишь. Да? Ассоциативно от образного отдельно. Есть образный ряд, есть ассоциативный ряд. Это разные ряды. Человек искусства это знает, все остальные ученые это не знают. У них ассоциации нет, у них все конкретно. Ну, люди творческие знают. Ассоциации на стихи это одно, а стихотворные образы это другое. Соответственно, есть ассоциативные мысли на ассоциации, а есть образы на мысли образные. Мысль о прекрасной даме, поэзия, это образ или ассоциация? Ну, смотря что у вас в голове возникнет. В принципе, может быть и тем, и другим. Но когда мы говорим, мысль о прекрасной даме – это образ. Здесь ассоциации нет. А вот если я скажу о прекрасных дамах, я врублю ассоциации, потому что сразу каждый подумает о разной даме. Мысль о прекрасной даме, вы вспомните поэта, который нес эту мысль, и там четкий образ. Даже можно вспомнить, с кого он это сканировал. Ну, кто историю знает. А мысль о прекрасных дамах, у каждого своя дама по сердцу, и тут уже мы можем вспомнить разные вообще. И женщины тоже могут дам вспомнить, потому что есть сестры, мамы, близкие, подруги, все, которые по сердцу. То есть не сказать, что женщины видят только мужчин, а мужчины только женщин. А друзей. Правда, у каждой женщины подруги нет. Ну, это как считается. Но это на самом деле ошибка. Обязательно в голове есть образ мужчины и женщины. Прекрасный. Ну, чаще всего ориентируются на мам и мучаются. Ой, извините, иногда радуются всю жизнь. На пап тоже мучаются, когда видят только маму, не видят женщину, жену. Когда видят только папу, не видят мужа и так далее. Сложно. Это не значит, что не надо любить, я не об этом. Мысль о прекрасном должна быть о подруге, если женская, и о мужчине, любимом. Это естественно. Если о папе и маме, у тебя нет жизни. У тебя есть жизнь папы и мамы. Внимание, у тебя не о папе и маме. Тут мама сидит на мне, смотрит подозрительно. Все нормально, сочувствую. А потом уже о прекрасных родителях. О, это уже мысль о папе и маме. Смотрите, мысль о прекрасном мужчине и женщине, это ну, об одногодках. Ну, где ты можешь, примерно о поколении. А о прекрасных родителях это уже расширение на мужчин и женщин, которые могут выступать эталонами. То есть родители не должны замещать мужчину и женщину. Они должны оставаться родителями. А если они замещают мужчину и женщину, то по психологии ну, чуть ли не сексуальные объекты. Вернее, субъекты. Но в принципе объект это мысли. Тут, извините, я не буду рассказывать все эти тонкости, но это психология уже. Понимаете? То есть мы, сравнивая с друзьями, формируем идеальный образ мужчины или женщины в воображении. Это правильно. И тогда наша психология ума настраивается на правильные социальные взаимоотношения. Мысль о прекрасных родителях, которые нас воспитали, она должна быть, но это уже не о прекрасных мужчинах и женщинах, а о прекрасных родителях. И тогда логика не нарушается, никаких психологических нарушений нет, и ты в гармонии живешь, создаешь семью и живешь. А вот если у тебя мысль о прекрасных родителях смешивается с прекрасной дамой и мужчиной, а это очень часто бывает, в итоге вы не получаете естественного социального развития. И все это записано в уме, зараза такая. Образное мышление, шестое. В образно-ассоциативное мышление это даже раскопать было сложно. Психологи там голову поломали, чтобы это распознать. Но нашли, нашли. То есть я вам рассказываю психологию, одно из направлений. На первом этапе, естественно, мифологическое. Мы формировали, потому что логика без мифа не бывает. То есть нужна информация базовая. И тотемная. А тотемная – это как о прекрасных родителях. Кого мы видим в героях? Вначале папу и маму с детства, правильно. А потом нужны расширенный ряд героев. Чем их больше, тем ты умнее. Если два героя – кукла Барби и мама, ты тупой. Тупая, извините. Если два героя – папа и машинка, ты тоже тупой, я по-мужски скажу. Ну или робот и машинка, ты тупой. Потому что не бывает два героя в развитом уме. Нужен ряд героев разных возрастов, разных профессий. Космонавты, военные, врачи, инженеры. Ряд. И желательно не меньше десятка. Тогда человек вырастает умным. Для девочки не менее 10 женских образов разных профессий, характеристик от вот, и даже плохие могут быть характеристики, чтобы сравнивать с плохим и говорить, так нельзя. Да? Образов обязательно, и тогда девочка вырастает умной. Меньше 10 образов, просто запомните, человек не развивается. Это с детства. Это закладывается где-то с 4 лет. Ну и всю жизнь. Это пример. Ну, пример. Все, наверное, смотрят. Ну, это для детей. Домой придете, на синтезе не надо. В голове вспомните 10 образов красивых женщин. Ну, или... И 10 образов мужчин. Всего 20. Я много не прошу. Если 10 не будет, вы не совсем умный. Если будет меньше 8, вы уже тупеете. Если будет меньше 6, вы тупой. Если будет меньше 4, у вас нет ума. Не, может, как чаша есть, но у вас нет ума. А если меньше 2, это деградация. Внимание, это не моя характеристика. У нас практика, не пущу, извини. Это не моя характеристика. Внимание, я сейчас скажу еще страшнее. Это характеристика владык. О, Господи. А теперь скажите, что я плохой. У нас практика. Практика. Мы стираем. Я. А то я не остановлюсь. Внимание, я не хотел никого обижать, потому что 10 образов это действительно много. Но если вы начитанный, образованный человек, вспомнить 10 героев из разных произведений, спектаклей, книг, концертов, там, музыкальных образов вы сможете. Если вы не сможете, я сожалею, характеристика остается та же. Я вот ее опубликовал. Все. Неважно, ты мужчина и женщина, должны быть мужские и женские образы. Мужчины должны чувствовать себя героем, сравнивая с кем-то, женщины должны героинями сравнивать с кем-то. Убираем слово героизм, ну, нормальное развитие. Если ты себя ни с кем не сравниваешь, слово эгоизм, ну и так далее, это самое мягкое, что я могу сказать на эту тему. Неважно, в каком вы возрасте, чтобы ум работал, нужно по 10. Понятно, да? Вы скажете, зачем 20? Хватит 5 на 5. 10 на руках? 10 на ногах и 2 в запасе. Дух в пятой расе имел 22 вида развития. 2 в запасе – это ты и кто-то любимый. Это 2 в запасе. Обязательно ты.
21 дурак. И кто-то любимый, 22 выше тебя. Я специально себе, поэтому все надо. Практика. Это вот законы, которые мы не сможем преодолеть. Они в нас вписаны. Генетически вписаны. Практика. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаим. Переходим в зал 256 изначальной Явлена, развертываясь в ипостаси синтеза и в диво физически собою. Развертываясь перед изначальными владыками Кутхуми Фаим, ипостасью четвертого синтеза в форме, мы синтезируемся с хум изначальных владык. Стяжая синтез синтеза изначального вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. На явление ума, соответствующим его формированием и развитием, каждым из нас и синтезом нас физически собою. И возжигаясь синтезом синтеза изначального вышестоящего отца, преображаемся им. И далее мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом. Переходим в зал изначального вышестоящего отца, 512 изначально явный. Развертываемся пред изначальным вышестоящим отцом в форме ипостаси четвертого синтеза. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление ума, четвертой части изначально вышестоящего отца физически собою, и возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем чашу ума. Каждого из нас и синтеза нас. Чаша развертывается вокруг наших тел в зале отца. Мы утверждаем, что мы босиком становимся на дно чаши. Чуть замираем и ощущаем себя в чаше. Попробуйте прожить или ощутить просто чашу. Она сейчас даже без ячеек, она просто есть. Ну вы действительно в зале отца стоите в чаше.
Далее мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем зерцало чаши каждого из нас с лучшей записью перспективных мыслей, связей и контекстов каждого из нас. Синтеза мысли, синтеза знаний мысли, все во всем ментальное каждого из нас. И на дне чаши формируется зеркальный диск под нашими ногами. Такая идеальная зеркальная, знаете, как лед, идеальный такой искристый. Там белый цвет искрит. И вы стоите на идеально гладком, зеркальном, круговом выражений на дне чаши. То же самое, попробуйте ощутить стопы, что они стоят на зеркале. Если вы их ощущаете, тело у вас чувствительно, стопы могут разгореться, то есть потеплеть, коликами какими-то покрыться, напряженно огнем как-то играть, то есть вот я пристраиваю вас, чтобы вы прожили. Далее. Мы, синтезируясь изначально вышестоящим отцом, стяжаем огонь Грааля, чаши ума. Огонь – это та среда, внутри которой можно дышать, поэтому не пугайтесь. И вот смотрите, обратите меня на ноги, снизу чаши, ваша чаша начинает заполняться огнем. Внимание, это делает отец. Я не знаю, как это происходит. Мы у отца стяжаем огонь, он заполняет ваши чаши. Огонь дошел до колен, у кого-то до пояса. Продолжаем. Он поднимается. Попробуйте прожить, что такое огонь Грааля чаши. Я напоминаю, что для богов это был огонь бессмертия, то есть продолжение жизни. Самое интересное состояние, когда огонь сейчас дошел до горла у некоторых, и голова видит, что тело в огне, но не горящем. И сейчас тоже будет в это погружаться. Так как огонь дает отец, остановить вы это не сможете, запретить тоже. Огонь поднимается по лицу фактически. Сейчас будет заполнять всю голову. Мы всем телом стоим в огне, и огонь фактически дошел до краев чаши. И мы возжигаемся огнем Грааля, чаши ума. Синтезируясь изначально вышестоящим отцом и стяжая зерцальную фиксацию истины ума изначально вышестоящего отца по зерцалу огня чаши наверху единым блеском озера Читты чаши Грааля ума каждого из нас. И вспыхиваем печатью изначально вышестоящего отца на вершине огня по краям чаши, цельной, физически собою. И возжигаемся этим зеркальным огнем чаши собою. Далее мы стяжаем печать изначально вышестоящего отца назерцало основание чаши под ноги для определения перспективы развития ума. И жизненных ситуаций физически собою. И вспыхивая двумя печатями изначального стоящего отца, мы вспыхиваем чашей ума физически собой, стяжая формирование тела ума внутри физического ипостасного тела каждого из нас. Стоящего в чаше, в зале изначального стоящего отца собою. И синтезируясь с изначальным стоящим отцом, стяжаем тело ума физически собою. Стяжаем 256 сфер, 256 видов мысли. Ума, развертывая 256 слоев чаши сферами мысли ума, каждому из нас и синтезу нас. Стяжая 256 видов ячеек в 256 слоях чаши и синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем насыщенность ячеек чаши в 256 видами знаний изначально вышестоящего отца об универсальной материи, законом все во всем, во всех ее видах и разнообразиях, известных и неизвестных нам, согласно плану творения и стратегии изначально вышестоящего отца физически собою. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, насыщаем чашу каждого из нас знаниями изначально вышестоящего отца 256 видов слоев чаши во всем разнообразии всего, во всем каждого из нас и синтеза нас. И возжигая знаниями чаши каждым из нас, мы стяжаем ядро Грааля на вершине огня чаши. Мы стяжаем сердечную мысль, граальную, ментальной чаши ума каждого из нас и возжигаемся ею, стяжая включенность ядро Граля в дееспособность каждого из нас. Мы стяжаем 256 аппаратов мысли. Стяжая 256 эталонных мыслей ума. Одна мысль, одна сфера собою. И просим изначально стоящего Отца включить в деятельность аппарата обработка эталонных мыслей и знаний в ячейках чаши для развертывания систем мысли сферами в явлении соответствующих мыслей каждым из нас и дееспособности ума в целом в соответствующей умственной, ментальной активности каждым из нас. И возжигаясь, преображаемся этим. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем ум каждого из нас в целом. В синтезе всей дееспособности стяженного явления каждым из нас. и синтезируясь с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца и возжигаясь им, преображаясь им, компактифицируем чашу ума со всем стяженным явлением внутри нас, развертывая тело ума. В ипостасно-физическом теле каждого из нас, развертываясь предизначально вышестоящим Отцом, всем умом, телесно собой, и синтезируясь умом каждого из нас с умом изначально вышестоящего Отца, и проникаясь умом изначально вышестоящего Отца, стяжаем ипостасное явление ума изначально вышестоящего Отца физически собой. И синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, просим наделить умом каждого из нас и синтез нас физически собой. В явлении максимальной парадигмы материи изначально вышестоящего Отца каждым из нас и возжигаясь умом изначально вышестоящего Отца собой, и насыщаясь им, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца, и возжигаясь, преображаемся им. И мы благодарим изначально мстящего Отца. Благодарим изначальных владыку Тхуэнфэйн. Возвращаемся в физическое присутствие. Развертываясь физически собою, мы эманируем все стяженное, возожженное в изначально вышестоящий дом, в изначально вышестоящего Отца, в подразделение изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего Отца Германии и Европа, во все подразделения изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего Отца участников данной практики. И изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего Отца каждого из нас. И возжигаясь, преображаемся этим. И выходим из практики. Аминь. Мы сейчас идем на перерыв, индивидуализировать наш ум. Ну, посмотрите на часы, 25 минут перерыв. Сейчас на моих 20 минут седьмого.